Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Снова с вами 36-я студия и Сергей Глизаров с Андреем Менгом просто спешат обсудить последние события рынка свободных агентов Национальной хоккейной лиги. Но до этого нам все-таки придется помучиться и послушать подкаст на 8,5 часов про Vegas Golden Knights. Все-таки это новая франшиза и представляет себя довольно большой интерес. И здравствуй, Андрей.
Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Но уже почти месяц мы без хоккея уровня Национальной хоккейной лиги, да и в принципе без любого хоккея. Но событийность данного промежутка времени довольно серьезная, довольно насыщенная, поэтому действительно есть о чем поговорить, есть что обсудить. И правильно ты отметил, что Vegas Golden Knights — это, наверное, одна из главных тем, которой мы уделим в ближайшее время. Состоялся во время вручения призов, вручения наград самым отличившимся хоккеистам по итогам прошедшего сезона, состоялся драфт расширения, именно итоги его были подведены, и мы узнали первых 30 человек, хотя на самом деле даже их было чуть больше, чем 30, но опять же об этом поговорим. Первые игроки, которые официально стали хоккеистами Vegas Golden Knights, но, правда, уже некоторые из них совсем не в Вегасе, и тоже, естественно, мы это затронем. Так что очень интересно, 31-я команда лиги, команда будет выступать в западной конференции. Кстати говоря, давайте отметим сей факт в Тихоокеанском дивизионе. И, соответственно, у нас один дивизион остался, в котором только 7 команд будет принимать участие. Центральный дивизион, где Чикаго, Колорадо, Даллас, Миннесота, Нэшвилл, Сент-Луис и Виннипек. Ну, а Вегас будет соперничать с такими серьезными соперниками, как Анахайм, Аризона, Калгари, Эдмонтон, Лос-Анджелес, Сан-Хосе и Ванкувер. Вот такие дела. Ну и давай начинать, что ли. Что скажешь вообще про Вегас? Каковы твои в целом впечатления про драфт расширения? Что можешь на сей счет сказать?
Ну, знаешь, у меня было ощущение, что Вегас больше сконцентрировался на будущем. То есть у них была возможность сделать себе более сильный состав, но и причем потолок зарплаты это позволял действительно, потому что были на, я не знаю, на драфте расширения хоккеисты незащищенные, которые действительно были элитные. Ну, в общем, можно даже сказать топами. Но при этом, конечно, шансов бы с тем составом выиграть Кубок Стэнли, а ведь это главная задача. Хотя в первые, мне кажется, года нужно попытаться им одержать побед 30-40, потом уже выходить в плей-офф. Но, тем не менее, могли они сделать состав больше, но они предпочли набрать себе больше драфт-пиков этого года, следующего года, и постараться взять игроков, знаешь, таких полезных второго-третьего эшелона, на которые также в процессе они обменяли пики. И, в общем, интересно, конечно же, будет последить за этой командой, но, опять же, это будет не интересно, неправильное слово, а любопытно с точки зрения вот именно ген-менеджмента, как будет дальше команда развиваться, да, но вот, в частности, игры в хоккей, мне кажется, в этом году будут проблемы у Вегаса, и мне даже кажется, спрашивать там результат какой-то будет точно неправильно с командой. Но опять же, до драфта расширения был подписан Вадим Шипачев, давай не будем забывать. На 2 года он подписан, и контракт у него получается на...
4,5 миллиона у него контракт.
Ну, там 4 миллиона у него там в первый год, 3 миллиона во второй, идет под потолок, насколько я помню.
Нет, под потолок там... везде 4,5 идет, так что...
А, тут... 4,5,
да? Да-да-да. Тут получается, смотри, какая история, вот опять, раз ты, Вадим Шпачев, давай это тем, потому что на самом деле, по итогам драфта расширения, ну вот лично мое мнение, и плюс уже сопутствующим им различным обменам, пока получается такая история, что Вадим Шпачев будет центром первого звена. Потому что
да, но
не находится.
Опять же, да, это вот, что называется, кинули Вадима Шипачева, что называется, на амбразуру. Потому что я уже чувствую просто вонь, которая будет разноситься от Вегаса с их нынешним составом. Что команда действительно, мне кажется, будет наподобие Сент-Луиса, как после драфта расширения, когда просто там, не знаю, там побед 5-6, я не знаю, одержали они там за сезон, уже не помню. Вот, причем сколько лет там Сент-Луис, да, барахтался. Вот, и Вегас, мне кажется, в этом плане будет такой же командой. В ближайшие лет 5 они будут наращиваться, наращиваться. Но, опять же, повторюсь, они вот... мне кажется, они еще рассматривают момент маркетинга. Я бы не стал бы говорить, что Вегас это всерьез и надолго. То есть, может быть, франшиза Golden Knights, может быть, да. Но вот Вегас... я думаю, очень будет. Ну, действительно интересно, вот кто будет ходить на эту команду. Да, там пытались поддержать в интервью тот же самый, по-моему, Бержерон говорил, что я прекрасно знаю, кто будет ходить на Вегас. Да, там болельщики Бостона, когда Бостон будет играть в Вегасе, да, допустим. То есть, ну и также можно сказать про любую команду, да, что, но просто это в Америке немножко не принято, мы знаем это, путешествовать, да, за командами, а своего населения в Вегасе, ну, по сути, нет, потому что там в основном рабочие живут, которые там работают, либо приезжают люди просто отдыхать, но чтобы понять, что приезжают отдыхать, действительно, там они могут несколько лет копить деньги, чтобы съездить в Вегас, ну, средний
Да, да,
класс,
да. Ну, с другой
то есть в
стороны,
этом плане,
да.
мне кажется, вот есть вот эта проблема посмотреть, определить рынок. И поэтому вот Вегасу, я думаю, можно там, вот сколько они там пиков отдали, и взять Александра Овечкина, допустим. Потому что Овечкин — это большое имя. И в плане маркетинга, я знаю, Андрей, ты писал там статью большую для чего-то там, я уже не помню, Евроспорта. Вот, но имя Овечкина в плане продажи джерси, интереса к хоккею, да, это безусловно, наверное, самый, наверное, они Сидни Кросби вдвоем, да, вот два самых популярных
Ну,
хоккеиста в
сейчас, я
плане
думаю,
масс-медиа.
Макдэвид очень вовремя
Ну,
появился. Ну да, понятное дело,
Макдэвид,
что...
да, но Макдэвид это точно не отдадут, потому что он еще совсем молодой, из него еще много Вити-Вити, Кросби, скорее всего, тоже вряд ли отдадут, да, то есть, может быть, под закат карьеры, но, опять же, красивая история будет, если Кросби вообще никуда не уйдет из Питтсбурга, да, тем более Питтсбург, ну, выиграл он Кубок Стэнли, они, в принципе, могут о чем-то таком подумать, да, то обмен Овечкина будет самым логичным в этом плане. Они могут из-за Вегаса взять очень много хороших вещей, как и драфт-пики, и на следующий год даже, и хороших молодых игроков, и даже тех, которые могут усилить сейчас Вашингтон, и при этом освободить свою потёжку, я имею в виду для Вашингтона, да, потому что вот, блин, забегая чуть вперед, да, подписали Кузнецова, и просто не хватило места для Карла Аузнера, допустим. Пришлось обменять Маркуса Юханссона, вот, то есть, ну, все это из-за платежки, все это из-за большого контракта Овечкин. То есть я уже так совсем далеко, я, конечно, понимаю, ушел.
Да.
И напоследок скажу, что первым официальным игроком Vegas Golden Knights был Рэй Дюк.
Да, это молодой проспект, который, ну, я так понимаю, в ближайшее время пока что, наверное, в Вегасе в основном составе мы не увидим, но в любом случае...
Ну, 20 с чем-то лет ему, я сейчас точно не вспомню, не такой уж молодой, он просто
Ну,
какой-то
точно
там то ли...
без опыта
Ну, он
в...
не задрафтованный, да, и
21
он
год у
играл там
него, 21 год.
21, да?
Да. Дальше, давай. По поводу, кстати говоря, вот кто будет ходить, исследование, которое проходило перед тем, как было принято решение советом руководителей команд лиги, как бы рекомендовать принять Vegas Golden Knights, проводилось исследование по предпродаже абонементов. Насколько я помню, там что-то вроде 17 тысяч было поступило заявок, так что и в этой связи действительно как бы исследование рынка, здесь я абсолютно согласен, это тоже тема очень интересная и возможно, да, в ближайшее время, относительно ближайшее время, тут зависит, опять же, как пойдет, вспомнит
Но
те
если
же
ты
самые...
читал статью на английском, а не русский аналог, как мы иногда, да, сталкиваемся с
Да.
переводом замечательным, даже на таких больших сайтах, то там имеется в виду, там, насколько я помню, из этих 17 тысяч, там в основном-то частные компании.
Тоже. Ну, знаешь, мне
То есть
кажется,
там
что и
нет
раз уж это
такого
такая,
конкретного, да,
но с
Андрея
другой стороны,
Менга,
это такой
там есть
специ...
36-я студия в лице 10 человек, которые могут там приходить,
Но
а
это,
могут
понимаешь,
и не
Вегас,
приходить.
Вегас это специфическое место в этом плане. И краски здесь,
Согласен,
да,
но
здесь
опять же,
такой
то есть
лайк.
не стоит,
Ну, в
нет,
общем.
просто ты сказал 17 тысяч и все, а, ну да, все пойдет. Нет, не факт. То есть абонементы могут быть куплены, а никого не будет.
В общем, посмотрим, как воспоминают тоже Лос-Анджелес Кингс, кто ходил до Уэйна Грецки при прихождении туда, это опять же уже, наверное, к тому, что
О,
возможно.
это как ее сейчас, не помню, Алиса Милана, вот.
Хорошо, ладно, пойдем дальше. В общем, если так анализировать в целом то, что навыбирал, скажем так, Вегас, ну, в большинстве своем команды сумели откупиться от каких-то таких
А
серьезных...
Вегас дал им для этого шанс, да, то есть
Да,
я об этом в
да,
самом
да,
начале сказал.
да. Джордж Макфикс рассказал, что мы не будем так как-то вытягивать суперлидеров. Ну, для меня самое, конечно, такое любопытное история Флориды Пантер, что мало того, что они Марчесо дали, так еще и умудрились всучить большой, согласен, контракт, Но при этом довольно любопытного персонажа Райли Смита. То есть здесь Флорида хорошо поработала с Макфи или Макфи с Флоридой. Тут смотрите уже сами, что называется. Плюс защитников, конечно, было выбрано огромное количество, и было понятно, что это все больше, конечно, под обмены. Как оно, соответственно, дальше и происходило. Из тех, кто был выбран Вегасом, уже не осталось Тревора Ван Рибзека, уже не осталось Марка Мето, Алексея Емелина, Дэвида Шлемко. Так что все в этом плане довольно логично. Но вот в плане нападения, мне кажется, в данной ситуации немножечко Вегас не доработал. Взяли они Джеймса Нила. Нэшвилл не сумел откупиться, по словам генерального менеджера Дэвида Пойла, слишком большую цену за него просил Вегас, и поэтому решили лучше с ним расстаться. Давид Перрон, как кажется, неплохая тоже опция для первого звена на левый край. Пожалуй, пока это лучший левый крайний нападающий Вегаса на текущий момент. В остальном же все довольно логично. Ну и, не могу не сказать, Марк-Андре Флюри был выбран у Питтсбурга. Ну, видимо, все-таки как бы Питтсбург решил подстраховаться, там еще отдал пик, по-моему, 2020 года. Так что, наверное, каких-то суперсерьезных удивлений драфт не вызвал. Действительно, здесь такой в целом, скажем так, демократический вариант драфта расширения мы увидели.
Ну, да, опять же, повторюсь, очень неплохо сыграли. Команды смогли защитить своих, тех, кого они хотели оставить, на мой взгляд. Вот, и, ну, кроме Нэшвилла, вот единственное.
Да, кроме Нэшвилла. Ну и дальше уже, соответственно, пошли некоторые обмены, в результате которых...
Ну вот, да. Давай вот самую крутую тему, да, про вратарей. Обсудим, угадай, какую, что называется. Да, просто, дорогие друзья, кто не в курсе, Андрей Менг с сегодняшнего дня получил новую должность. Великую обязанность, я бы даже сказал бы, выступать моим пресс-атташе. Ага. Вот. Вот. Причем делает он это за очень большие деньги, но человек очень неплохо меня изучил, поэтому он может выразить мой взгляд. Так, про поводу вратарей, что мы хотели обсудить, Андрей?
Ну, я тогда в прямом эфире. Почему Флюри, а не Мразик? Вот эту тему, естественно.
Я даже не то, что почему Флюри, а не Мразик, почему не Мразик? То есть могли и того,
но мне
взять,
кажется, опять же, мое мнение, в данной ситуации, мое мнение просто таково, что уже была предварительная изначально договоренность еще, наверное, за год до всего этого с Питтсбургом, и, наверное, в данной ситуации, видишь, еще, опять же, наверное, если бы не было Мразика, то Питтсбург не давал бы условно этот пик, а поскольку пришлось, скажем так, подстраховаться, то пришлось дать. Поэтому мне кажется, что здесь просто уже изначально все было очевидно. И тут уже неважно, кто был доступен. И плюс, как ни крути, Марк-Андре Флюри, сейчас громко будет сказано, но это самый титулованный вратарь на НХЛ 21 века. И это тоже сыграло свою роль. Ну и по сути, как бы, во всем составе Вегаса это будет...
Из главный... действующих, это... я надеюсь, ты имел в виду.
21 века, да. Действующих.
А то я просто уже начал вспоминать уже.
Нет, я имею в виду именно, если брать титул от 2001 года и вот по сей момент, самый титулованный вратарь. И мне кажется, что здесь просто... По сути, Флюри это главная звезда Вегаса, при всем.
Ты думаешь, что это тоже имя такое маркетинга?
Вполне себе. И как мы уже тут веселое видео выпустили в стиле мальчишника Вегаса, где Марк-Андре Флюри там зачитывал письмо из прошлого, что называется. В общем, да, данная ситуация действительно пока что, наверное, главное лицо Вегаса это Марк-Андре Флюри. Тут, на мой взгляд, именно так.
Самое раскрученное.
Да, поэтому Мразик в данной ситуации был бы невыгоден.
Ну, может быть, да, в этом плане я с тобой согласен. Даже и Джеймс Нил, и Дэвид Перроу, которые, ну, на мой взгляд, тоже игроки первого звена, безусловно. Вот, они не так раскручены, как Марк-Андре. Но при этом подстраховался Вегас и взял очень хорошего вратаря Келвина Пикарда, на мой взгляд, которому прочили даже место в основном составе Колорадо.
Я тебе скажу так, это единственная позиция, которую я угадал от и до уже на итоговом своем предварительном составе.
Пикарда. Ты знаешь, это была самая простая позиция, которую можно было угадать. Да. То есть, если бы ты угадал бы защитников, ну это был бы вообще вот...
С другой стороны, кто...
Минговать тогда был вообще
просто... Мне интересно, кто угадал защитников? Вот кто есть такие?
Ну, пару позиций мы, вот, допустим, с Бостон Брюинс мы с тобой угадали, я насколько помню, да?
Нет, ты угадал, я все-таки Макой доставил. Я угадал Райнхарта, вот это меня больше всего позабавило из этого. Ну, ладно, в общем, здесь эту тему мы в целом...
Да, хватит друг друга хвалить, что мы там угадали.
Да, давай пройдемся по-серьезному. Что пошло дальше у Вегаса? Вегас, естественно, на драфте Вегас хорошо себе людей поднабрал, подсобрал. Причем пока что, как, что от них ожидать, мы, естественно, тут не знаем, и странно это было бы нам знать. Но и различные обмены. Обмены, в результате которых кто
появился? Ну, ты просто тебе про драфт расширение так быстро сказал, на самом деле.
Ну, а что вот, ты хочешь? Есть,
ну, допустим, Айлендерс там втюхали и Грабовского, и Бишофа, и кого-то там Жан-Франсуа Беруби, да, по-моему?
Ну, Беруби уже обменен в Чикаго.
Ну, да, его уже обменяли, и плюс два выбора в первом раунде, по-моему, да, то есть для того, чтобы они не взяли ни Строума, которого мы так, да, с тобой хотели, и Нельсона там.
Ну, в общем, там были варианты.
Да, Брока, да, то есть Валентерс там можно было взять,
ну,
многих
людей.
Ну, это опять
же, мы уже говорили, что в целом-то команды откупались в большинстве своем, как бы тут просто данный
конкретный. Ну, просто Валентерс круче всех, мне кажется, вернее, ну, прямо вот.
Ну, Грабовского, в случае Грабовского я согласен. Это, конечно, это прям лучшее, наверное, что могло произойти с Айлендерс. Если бы еще Торонто умудрились отдать какого-нибудь, знаете, на Хортона или Джоффри Лупула, это было бы вообще какая-то фантастика.
Не подписывать некоторых.
Ну ладно, об этом мы еще поговорим.
Да. Как-нибудь.
Как-нибудь поговорим, да.
Так, да, что... вот единственное, вот смотри, вот у меня тоже вопрос по защитникам. Вот они Ван Римсдека, Шлемка, Мэто, Емелина отдали они там, ну, с различными вопросами, но все это было пики раундов, да. Вот на твой взгляд, вот, ну, вот отдали Ван Римсдека, допустим, в Каролину. Ну, блин, мне кажется, вот про поводу Каролины могли бы и оставить себе именно Ван Римсдека. То, что Емелин надо было давать, это 100%, то, что у него довольно большой контракт, да. Вот, попал он в Нэшвилл. Кстати, в Нэшвилле как тебе Емелин будет смотреться?
Слушай, отличный обмен. Отличный обмен для Нэшвилла. Вот, как раз, наверное, кого не хватало Нэшвилле в защите?
Ой, ну да, 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 давай Емелина вспомним. Что... Вот то, если был бы Емелин, конечно, Питтсбург бы в Кубок Стэнли не выиграл.
Нет, я к тому, что именно в линии защиты. Все равно, при всем то, что это супер скоростная, супер быстрая, сил немножечко там не хватало. Мне кажется, в данной ситуации Емелин вот им добавит такой силовой работы в линии защиты. Чисто мое мнение.
Ну, наверное, так и есть. Вот, то есть по защитникам они до сих пор пытаются их обменять.
Ну, смотри, еще Нейта Шмидта, между прочим, пока что никто не подписал. Он стал ограниченно свободным агентом, насколько я понимаю, и никаких вопросов нет. Хотя Шмидт, как бы, права на него у Вегаса.
То есть, скорее всего, но фишка его... в том, что, мне кажется, они ждут, вот, будет ли ему место или не будет в составе. То есть, вот, смог... Допустим, мне кажется, они Энгланда собираются обменять.
Не, Энгланда они как раз подписывали на один год, так что я уверен, что они никуда его обменивать не будут.
Ну, не знаю, мне кажется, вот его как раз обменяют. Гаррисона могут обменять.
Гаррисона не могут обменять.
Ну, если тот не согласится.
Нет, там уже там полный запрет, насколько я понял.
Ну, в любом случае, хоккеист всегда может отказаться.
Не, я уверен. Нет, я уверен, знаешь, что...
Там, смотри, допустим, так. Еще такой... то есть, вот, Макнеб, да, то есть... Ну, Макнеба, скорее всего, оставит, все-таки он еще молодой. А вот таких, кому за 30, они будут, мне кажется, продавать. Там вот с Биса, да, самый такой интересный, это, ну, можно сказать, лучший игрок Ванкувера этого сезона. Тяжело,
Биса,
конечно, там выбирать.
Биса и 27 лет все-таки. Нет, Бису точно,
ну,
нет смысла.
Он спорный. То, что к тому, что за Бису-то как раз можно получить что-нибудь такое интересное перед плей-офф. Тем более, он, у него последний год контракта, и он становится свободным агентом. Следующий. То есть тут Вегас-то мы в том-то и дело, что мы думаем до сих пор однополярно, да, вот что нужно Вегасу, чтобы усилиться. Им сейчас не нужно усиляться, им нужно сейчас
раз... Давай проще будем исходить из этой ситуации. Во-первых, давай отметим, кого они себе взяли еще, чтобы так тоже. Крис Тоборн появился, это игрок для четвертого звена, тут, безусловно. Наоборот, как раз Тоборн отправился в Сент-Луис, то есть здесь его не будет в составе. Крюгер появился. Маркус Крюгер, это все... Вообще классная история получилась. То есть Чикаго и без Ван Римсдека остались, и без Крюгера. Хотя мы предполагали, что будет кто-то из...
Панарина, но, правда, вернули Шарпа.
Это... Шарпа вернули, и Сада вернули, так что здесь... Ну, об этом тоже, я думаю, немножко эту тему обязательно затронем, потому что, естественно, она... очень серьезно разошлась в общественности. То есть, в целом говоря, что нужно Вегасу, исходя из нынешнего их состава, из нынешнего их положения, крайние нападающие, количестве как минимум двух штук, вот я так прикидывал состав, им бы все-таки не помешал. И в данной ситуации, как бы, такой ресурс в плане защитников, который еще можно обменять, вот он бы здесь не помешал.
Да, согласен, то, что, безусловно, ну, тут защитников надо обменивать, это я согласен, и плюс еще надо сразу же смотреть следующий драфт, кто там будет, может быть, какая-нибудь звезда там действительно будет, посмотрим. Вот у Гробовского последний год контракта, ну, вот Шипачев, на самом деле, это самое большое, наверное, неизвестное, да, вот согласись.
Да, абсолютно согласен.
Шипачев, он, в принципе... наверное, брался, да, как франчайз-игрок, конечно, не могу сказать, но вот, допустим, если у Шипачева не пойдет, да, давайте такую ситуацию представим.
А она вполне себе допустимая.
Она, да, я даже думаю, что это 90%, если честно, ну, честно от меня.
Нет, ну я не столько, конечно.
Именно, я имею в виду центром первого звена, быть лидером команды. То есть у тебя будет справа Нил, слева будет там Дэвид Перроу, либо у тебя будет справа Райли Смит, чтобы Джеймс Нил подтягивал второе звено. То есть такая, да, ситуация. Но центр это более... Вот нет такого прям явного, как мы хотели взять Эрика Стала. Я помню, да? Но зато есть Коди Икин.
Ну, Икин тоже Крю... не уровня первого звена, опять же. Все люди,
да,
которые...
посмотрим.
Ну, Крюгер точно не уровень первого звена, тут при всем к нему уважение. Это такой хороший.
Посмотрим. Да. Ты знаешь, в свое время из меня Ника Лэдди, кроме меня, блин, и болельщиков Чикаго, никто не замечал. Не замечал, да, и все говорили, что это не уровень первой пары. Да, там в третьей паре он играет и так далее. Но просто у него не было возможности подняться выше первых топ-6. Я имею в виду у Лэдди. У Крюгера никогда не было возможности тоже высоко подняться. Да, я согласен, что это не будет там, я не знаю, каким-нибудь, не знаю, Сидни Кросби, давай так скажем. Но это может быть и лучшие года Томаша Плеканица, допустим.
Ну, не знаю, как бы лично мне...
Как раз он может и тогда можно играть и Перо, который в защите не очень хорошо, да, отрабатывает, и Нил, который можно немножко развязать руки, при этом, ну, Крюгер будет действительно за них пахать. Это, получается, троечка, может, немножечко ухудшенная копия Панарин, Анисимов,
Кей. А я думал, ты скажешь про HBK Line.
Нет, HBK Line, там, блин, там такая ситуация, там, про нее я отдельно могу рассказывать, но у меня не было там ощущения игроков, что там больше все на скорости, мне кажется, больше было завязано.
Ну, как и весь Питтсбург, больше на скорость. Да.
Ну, все-таки не весь, но вот кроме двух игроков, да, скажем так. Вот, которым скорость... Просто за неумением таланта, да, то есть, ну, давай не будем говорить, что Банин подписал хороший контракт, он это заслужил, но у меня нет ощущения, что он... Вот если он будет играть на немножко в другой хоккей, что у него пойдет. Ну ладно, это уже...
Это уже как за кого... посмотрим, да.
Допустим, да, есть Джонатан Марчесо.
Ну, Марчесо, рассматривая как центр, мне кажется, рассматривать Марчесо как центр, все-таки как центр, он пока в Национальной хоккейной лиге не играл. Вопрос, да, опять же,
ну,
то, что
ему
мы
уже
не
за 25, понимаешь, да, он в Тампе правильно начинал, так более-менее.
В общем,
потом
во Флориде. В штате Флорида, проще всего сказать. В штате
потом
Флорида.
Потом была Флорида. Но в Тампе его тоже заметен. То есть в Тампе он тоже был заметен, когда вот были вот эти травмы у лидеров команд. Поэтому почему бы не попробовать? Я к тому, что если не пойдет у Шипачева, всегда есть возможность будет попробовать вот мужа четырех.
Нет, ну в любом случае, тут правильно, потому что мы всех центрфордов, собственно, и перечислили. Еще Уильям Карлсон есть, который, черт его знает, ну, конечно, первым, наверное, пока не потянет, но чем черт не шутит. Лично мне в Коламбусе вполне себе неплохо он посмотрелся в третьей тройке.
Ну, просто про Гробовского это мы уже, знаешь, мне кажется, это такой, знаешь, человек, который, мне кажется, я не знаю, как у него сейчас с травмами, ну, я знаю, что плохо, конечно, но как в этом сезоне имеется в виду, да, будет, то этот человек, это, знаешь, из той категории, что борозды не портит и глубоко не пашет. Тут не имеется в виду возраст,
а может
тем, что он будет...
А может вообще отправиться в long-term injury reserve и все, и закончится.
Ну, может быть и так, да. То есть к тому, что вот на него есть такая надежда, что... Ну, если уж совсем не пойдет у молодых ребят, потому что давай Шипачеву хоть и 30 лет, считайте его молодым. Все-таки, ну, для меня, я просто, честно говоря, вот, наверное, не там игр Шипачева 5 видел от силы уже в своей жизни. Я вообще не понимаю, что он из себя представляет, хоккеист. Понимаешь?
Ну,
И для меня это молодой игрок, и непонятно, что от него, что у него за
я согласен,
хара
что для
такой.
национальной хоккейной лиги это абсолютно молодой игрок, потому что единственное, где мы его видели на площадках маленького, да, собственно, на уровне североамериканского хоккея, это был Кубок мира. И там, откровенно говоря, ну, практически всеми специалистами
Я
это
его
было
там не видел,
признано.
честно говоря.
Да, всеми специалистами было признано, что, наверное, самый большой провал этого Кубка мира именно в нападении, это именно Вадим Шипачев. И с ними трудно не согласиться. И, безусловно, на фоне этого выступления, подписание такого контракта с Вадимом Шипачевым, это безусловный риск для Вегаса. И,
Ну,
опять же...
нет, это не риск, Андрей. Я не согласен с тобой, что это риск был бы, если бы с ним подписал бы такой контракт какой-нибудь контендер. А это они и пробуют. Они на 2 года его все же подписали. И эти деньги у них есть. У них не будет проблем с потолком зарплат. У них не будет проблем с невыходом в плей-офф, потому что это им,
Потому что
ну,
они
не
не
нужно
выйдут в
было.
плей-офф.
Да, они не выйдут. Да, вот если бы они могли бы постараться в этом сезоне выйти в плей-офф, если бы не сторговывались с командами и брали действительно сильных игроков, да? Но, ну, самых сильных из возможных. Но они этого не сделали, и уже автоматически они себя обезопасили вот этим своей стратегией, то, что Вадим, ну, не получится уж почет, ну, через 2 года он уедет, к тому времени, может, подрастет кто-нибудь там задрафтованный за Вегасом за эти ближайшие 3 года у них там. У них в этом году сколько было пиков в первом раунде? 3 или 4?
Ну, где-то так, да. Я точно цифру не
То есть я
вспомню,
что-то не
но...
могу вспомнить. Да, это самый слабый драфт ближайшего десятилетия, то есть предыдущих 5, будущих 5, но опять же,
Ну,
это не
общем-то
значит, что там не
говоря,
будет какой-нибудь, да, там
давай опять же, да,
звезды.
не будем разглагольствовать, давай как бы подведем итог данной ситуации. То, что пока Вадим Шипачев кажется и видится, и скорее всего так оно и будет на первых порах центральным нападающим первого звена, но в случае чего есть варианты, в случае чего тут опять же будем посмотреть. Но и опять же шансов на успех Вадим Шипачев, ну вот даже лично мое мнение, наверное, где-то ну, 40 на 60. То есть тут очень все загадочно, очень все непонятно, именно с точки зрения игровой.
То есть, допустим, и Шипачев, и вот мне кажется, вот команда в Вегасе, они приехали зарабатывать себе имя, вот большинство из них. То есть
Вполне
они тут
себе.
скорее будут зарабатывать себе имя, чтобы потом перед дедлайном, я уверен, просто вот процентов на 90, ну это ж не значит, что я прав, конечно, вот, хотя вряд ли. Так вот, да, то есть я процентов на 90 уверен, что там 50, ну, там 30-40% основного состава Вегаса этого года уйдет в дедлайн. За пики.
Посмотрим. В общем, давай так, главные вопросы, которые еще остаются по Вегасу. Что они будут делать с Гробовским? Раз. Кто из защитников еще будет обменен? Два. Ну и третий, наверное, что в итоге из всего этого...
Фарм-системы, что у них
Фарм-система. Ну,
будет?
фарм-система это все пока что понятно. Там фарм-клуб Сент-Луис сейчас будет так их приютить на это время.
Ну, у них есть там, сколько там сейчас, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 игроков. Ну и Карсон, у которого двухсторонний контракт и карьера.
Ну, краски возьмут,
Вот.
карьера-то я больше думаю, что краски он уйдет, а Карлсона, я думаю, вполне себе можно попробовать. В принципе, есть
Ну,
такой
можно
вариант.
попробовать, но, по крайней мере, да, вот у них получается 15 человек даже нет в фарм-системе, поэтому.
В общем, да, пока тут, вот, да, третий вопрос, как будет именно с точки зрения уже на будущее комплектоваться, что еще
Просто это,
дальше будет
на мой
делать
взгляд,
Вегас.
это очень важный вопрос, потому что, блин, ну это мы просто привыкли, да, в последние годы, что там есть МакДэвид, есть Остин Мэтьюс, до этого кто там у нас там был, там, ох, сейчас, блин, не могу вспомнить, ладно, не буду мучиться. Но у нас всегда как-то, да, первые пики раунда, да, мы всегда, вот они громкие, да, вот они покупают, а очень много игроков потом в фарм-системах доигрывают. Да, вот до своих кондиций, которые нужно чуть-чуть подучиться, да, то есть того же можно Чарли Мэйковую вспомнить из Бостона. Хотя при этом все равно не успел он полностью подготовиться на национальной хоккейной лиге, но это ладно, другой вопрос. Ну, в общем, на драфте расширения, вот я поставил бы Вегасу 5 из 5, потому что они вот реально определились со своей задачей,
Ну,
не
скажем так,
выбрать
они
самого
грамотно
сильного,
выбрали
да.
задачу. Ты знаешь, как
Они
вот...
вытянули очень много чего им нужно
Я тебе
было.
скажу так, это знаешь, когда вот в Формуле 1 наш с тобой любимый... Вернись до заправки. Да. Так вот, когда приходит новая команда, они сразу все ставят там, ну, условно, задачу, вот мы должны выиграть, победить. Ну нет, никогда в жизни новая команда не придет и не выиграет. Ей нужно более глубоко выдумывать стратегию развития свою. Вот как, например, сейчас это делает условный ХАС. Тут, мне кажется, то же самое. Вегас выбрал правильную
если
стратегию
развития.
Если только
это тупо не перекрасить цвета, образно говоря, одной команды в другую и поменять название. А так да. Согласен,
так что
абсолютно.
Давай здесь мы закончим с этим. В принципе, по Вегасу пока все предельно ясно. И перейдем дальше. Тут, опять же, мы много говорим о том, что драфт Национальной хоккейной лиги в этом году будет, ну, по крайней мере, прогнозируется специалистами как одни из самых худших за предыдущие 5 сезонов и за следующие 5 сезонов. Тут уж опять... Как оно, что будет, это мы увидим. Но, тем не менее, небольшие итоги подведем исключительно по таким самым верхним номерам, потому что здесь такой очень интересный момент произошел. Во-первых, историческое событие. Это впервые в истории Национальной хоккейной лиги под первым номером был выбран швейцарский хоккеист. Нико Хишер, человек, который...
Причем еще защитник.
Нет, он центральный нападающий.
Центральный нападающий?
Да. Центральная подача, так что тут...
Ну, ты про драфт говори без меня.
Хорошо. Который прошлый сезон провел в Галифаксе, в юниорской лиге Квебека. И что, опять же, этому способствовало? Многие говорили, и я в том числе, и все, в принципе, прогнозы сходились о том, что мы увидим Нолана Патрика первым номером. Но у Нолана Патрика откровенно провалился в плане здоровья последний сезон в составе... Брэндон Витт Кингс в западной хоккейной лиге всего лишь 33 матча он провел. Всего лишь 33 матча. В плей-офф вообще не участвовал. И пропустил молодежный чемпионат мира. И здесь вот именно эти факторы здоровья сделали свое дело. И все-таки Нью-Джерси Дэвилс не стали рисковать. И взяли более здорового, более физически подготовленного. Ну, по крайней мере, с точки зрения того, что не сломается, словно говоря, Нико Хишер. Хотя... Опять же, хоккей может быть все что угодно, но потенциально менее травмоопасный Нико Хишер. Вот его и взял Нью-Джерси Дэвилс. В Филадельфию отправился Нолан Патрик. И Филадельфия во время драфта обменял, или перед драфтом, точно сейчас не помню, когда именно это было, обменяла Брейдена Шена. Во время драфта обменяла Брейдена Шена. Обменяла она его в Сент-Луис на Юри Лехтере.
Юри Лехтере.
Да, Юри Лехтере.
И пик. 27-й выбор. 27-й. Я просто помню.
Да, да, да. И 27-й
я
выбор.
Помню, я да.
Как бы в данном случае...
Как будто только что произошло.
Да, буквально 5 секунд назад этот обмен состоялся. И в итоге Нолан Патрик, ну, наверняка здесь была сделана ставка, что условно где-нибудь в районе второго звена он может появиться центром. И, к большому сожалению, сейчас прошла информация о том, что Нолан Патрик лег на операционный стол. Была произведена операция по удалению межпозвоночной грыжи. И пропустит он начало тренировочного лагеря Филадельфии. И, опять же,
а межпозвоночная грыжа – это очень, на самом деле, противное заболевание. Из-за нее Хенрик Зеттерберг там последние года очень сильно мучился. И он не мог... Там же фишка в чем, что если ты физически... Ну, мне кажется, для хоккеиста молодого это более серьезная проблема, потому что он не привык к таким нагрузкам, которые будут в НХЛ. Поэтому он будет пропускать очень много времени. Для Зеттерберга, да, того времени, который привык к таким большим нагрузкам, все равно приходилось там 2-3 матча в месяц пропускать, чтобы немножечко вот эту нагрузку снижать. Что касается Патрика Нолана или Нолана Патрика, до сих пор не могу запомнить, где имя, где фамилия. Вот. Мне кажется, это будет гораздо тяжелее. И будь и еще выбор... Еще выбор его в первом раунде, да, заключается в том, что он не такая великая звезда, что, ради которого стоит, ну, помучиться там год-два с его травмами. Да? То есть, условно говоря, Конор Макдэвид же тоже там... там подрался, да, то есть помнишь, нагнетали обстановку, что вот не будем его в первом раунде выбирать, но все равно взяли, потому что хоккеист великий, да, а вот что будет из Патрика Нолана, посмотрим.
Да, Нолан Патрик действительно такая загадка и ждем.
А я запомнил, как запомнить.
он не сын Овена Нолана.
Да, я помню.
Потому что он даже не однофамилец. Потому что его Нолан зовут.
Да. Ну и третьим был выбран Миро Хайсканен, той... называется защитник, который обладает приличной скоростью, который может играть на обеих сторонах площадки. И, как он сам про себя сказал, возможно, я лучший защитник в данной категории. Вот и посмотрим, какой он будет лучший защитник. В категории тех, кто...
Самоуверенности?
В категории атакующих защитников. Универсальных защитников.
Вот. Или выбранных в первом раунде 2017 года.
Нет, он об этом говорил до драфта. Он говорил об этом. Так что тут он не знал. Да, до драфта. Я согласен, что в плане самоуверенности это, конечно, тоже все интересно. Ну и посмотрим, как он в Далласе заиграет, с кем он там в паре окажется.
С Клинбергом его поставить замечательно.
Да, будет весело. В общем, такие три выбора. Опять же, остальное мы, наверное, так затрагивать не будем. Отметим, что единственным из россиян, выбранным в первом раунде, оказался Клим Костин, за которым поднялся Сан-Пулис. Клим Костин. Очень, кстати, хороший.
Клим?
Клим.
Клим.
Клим Костин. Нападающий из московского «Динамо». 31 номер это был изначально выбор Питтсбурга, но в результате обмена Райан Ривз отправился в Питтсбург, а Сент-Луис получил этот самый выбор и возможность подписать контракт с Оскаром Сункистом. Затем этот самый контракт был подписан, ну и Клима Костина взял Сент-Луис. Так что здесь...
У меня, кстати, хороший, мне кажется, выбор для Питтсбурга, Райана Ривза.
Я согласен, абсолютно согласен.
Хоть он и был расстроен этим обменом, вот, ну, Ривз просто очень долго в Сент-Луисе играет. Вот.
Играл.
Но при этом... Играл, да. Вот. Ну, как играл? Тоже давай не будем говорить играл. Катался, да, и дрался. Вот. Но при этом, ну реально, вот чего не хватало Питтсбургу в этом сезоне, это было видно. Это, конечно же, силовой поддержки своих звезд. И Ривз, конечно же, с этой задачей справиться должен на все 100%.
Да, безусловно, так что здесь эту задачу, об этом говорил Джим Рутерфорд, то эта задача была решена и, на мой взгляд, довольно успешно. Также еще буквально отмечу, что Александр Волков, под 48 номером выбранный Tampa Bay, уже подписал 3-летний контракт новичка с Lightning, посмотрим, какие будут у него перспективы, отзываются о нем довольно лестно.
Фармклуб его перспективы.
Ну, пока да, без тут вопросов нет, что как-то в основе он появится. Вот что будет дальше, там уже поглядим. Ну, в общем, так, короткой строкой по драфту прошлись. Ну, и теперь самое интересное, что сейчас происходит. Буквально позавчера открылся рынок свободных агентов в Национальной хоккейной лиге. Сергей Глизаров уже накалился до предела, так что давай, рассказывай.
У меня просто много выборов, но начнем, наверное, с...
Давай со связачка начнем.
Со связачка. Ну, самый свежий, это, по-моему, Джо Тортон. Контракт на 8... Ну, тоже на 8 миллионов и на один год. Хорошо хоть на один год, вот честно тебе скажу.
Тортон, Кузнецов, Марло. Вот три пока что самые главные истории сегодня.
По Кузнецову меньше всего вопросов.
Вопросов меньше всего, но денег больше всего.
Почему это? Ну, между прочим, Тортон-то гораздо больше.
Нет, я к тому, что 7-8. Ну, ты серьезно?
Что?
7-8 это реальная цена для Кузнецова?
Ну, мне кажется, Кузнецов, который в Кузнецове... Ну, во-первых, там была история, насколько я знаю, она правдивая и неправдивая, но... На деньги, во-первых, повлияло еще интерес СКА, да, насколько я знаю, Олимпийских игр, поэтому игроков пришлось Ну, я не вижу действительно проблем с тем, что Евгений Кузнецов станет в ближайшее время лидером команды, может быть, даже франчайз-игроком, центром первого звена.
Ну, когда человеку дают контракт на 8 лет, то, конечно, это попахивает франчайз-игроком.
Нет. Ну, да, согласен. Ну, вот почему бы... Вот, ну, вот образно говоря, почему бы не сделать историю Кросби Малкина? Вот, да, там потому что Бэксом для меня тоже очень хороший игрок. И вот Бэксом Кузнецов будет, а вокруг них уже будет плясаться остальная
команда будет выстраиваться. Другой вопрос, что опять же из-за этого контракта Юханссона пришлось обменять, да, Аузнера не переподписать, ну, с Аузнером больше. У меня больше вопросов про Дмитрия Орлова, вот тогда уж если пошло, да, у нас
вопросы, да, еще тоже имеются, с тобой согласен, 5,1 миллион. Давай так просто вот сейчас.
Я считаю, что да. Вот Кузнецову, может быть, переплатили, но, во-первых, давай учитывать Олимпийские
игры. Более
логичные
переплаты, скажем так.
И плюс 8 лет, контракт на 8 лет, то есть он уже до старости, если там его не обменяют, а я сомневаюсь, что его обменяют, да?
Ну, в ближайшее время, там наверняка будет еще пункт о запрете на обмен, мы пока не знаем, как все это дело выглядит.
Да, то есть плюс у него еще, ну его до 30, вот я сейчас посмотрел, до 32 лет его подписали, то есть самый пик расцвета хоккеиста, да, а там уже посмотрим. Опять же, повторюсь, история по маркетингу очень удачная. То есть был Овечкин The Great Ovi, сейчас как его, Гарри Поттером, да, по-моему, Кузнецова называют. Вот. А, или это я его только называю
это
Гарри Поттером?
Его так
а его как-то называют, ну, что-то вроде там помощника волшебника там или чародея, что-то такое, да, то есть, ну, ученика Дацукава, образно говоря. Вот, поэтому, на мой взгляд, вообще нет никаких вопросов. Поэтому подписание. Ну, честно тебе скажу.
Хорошо. Ну, просто у меня лично вопросы возникли по этому подписанию, потому что осталось сейчас, хотя мы с тобой тему уж так затрагивали, у нас с тобой разные позиции на чей счет, но тем не менее, 9 миллионов осталось у Вашингтона и 14 хоккеистов. И получается, подписать надо еще...
Ну, я говорю, что может быть мы сейчас опа, и Овечкина обменяют в Golden, Vegas Golden Knights.
Ну, уверен, что денег не хватит пока что. Пока что.
Ну, они, слушай, ну они его как обменяют?
Грабовского они, обменяют, да?
Хотя бы, они хотя бы Грабовского в инжури лист посадят и уже хватит. То есть там у них 9 миллионов под кепкой. Ну, понимаешь, они же тоже обменяют его не на пустое место. Они, допустим, кто Вашингтон? Ну, Джеймс Нил бы пригодился, понимаешь?
Марк-Андре Флёри, да. Ну ладно.
Ой, я отстань ты со своим Марком. Как вот его... Ты понимаешь, вот я понимаю, что его... Ты знаешь, вот Марк-Андре... Вот почему болельщиков Питтсбург... Вот почему Питтсбург не любит, потому что у них такие болельщики, блин, есть некоторые. Тебе это в меньшей степени относится, но иногда тоже.
Это ты к чему сейчас?
Ну что ты этого Флёри-то во все дырки-то суёшь-то, я просто не понимаю.
Да просто так.
Я просто считаю, как раз из Вегаса, да, там... Вот кто бы пригодился.
Нет, менять левый край, надо менять на левый край, условно говоря, если на то пошло. Как мое личное мнение.
Ты, ну, можно и Дэвид. Ну, мне кажется, знаешь, Овечкин Нил неравнозначный обмен. Мне кажется,
я не знаю, Нилу какой, бы еще я не бы представляю, первым. Какой
а Нил,
может
кстати
быть.
Кстати говоря, и на левом фланге тоже очень неплохо смотрится.
Я просто не знаю, просто какой
он начинал карьеру, насколько я помню,
какой
на левом
может
фланге.
Быть равнозначный обмен Овечкин.
Ну, поэтому я говорю, что можно к Нилу, там, Райли Смита запихнуть, там,
ну, полсостава Вегаса, условно говоря, можно...
Ну, не полсостава, но игроков в двух, трех, ну, как свое Нэша, помнишь, меняли?
Ну,
там,
в принципе, было да.
Четыре игрока, по-моему, Коламбуса.
Ну, опять же, ты про свой обмен Овечкина, ты мне конкретный вопрос ответь. 10 миллионов и нужно 6 подписанных контрактов еще, условно. Что делать?
Я бы обменял Овечкина. Я бы обменял Александра Овечкина. Вот, ну, можете меня просто убить после этого, но если они хотят выиграть Кубок Стэнли вот в ближайшее время, то они должны обменять. Если они хотят выиграть контракт, выиграть Кубок Стэнли с Александром Овечкиным, надо повышать потолок зарплат, я не знаю.
Ну, вот, Влад, я тут уже несколько дней.
Я не знаю, надо... Я просто в НХЛ нет такой темы, как ой, господи, ужасный сок.
Реструктуризация контракта.
Да. То есть в НХЛ просто нет такой темы, а так бы она очень бы пригодилась бы с Александром Овечкиным. Но просто действительно его контракт тянет вниз, и я не знаю. Ну, я, честно говоря, мне тяжело сказать, потому что с таким контрактом, да, мы обсуждали, я помню, очень была у нас жаркая полемика, можно ли через флангового игрока строить команду, да. Я считаю, что можно, но просто это будет не самый лучший выбор. Вот.
Хорошо, нет, я здесь с тобой в целом согласен, и, наверное, да, я согласен,
Тем более,
что...
я как-то давно уже говорю, что Александр Овечкин очень сильно зависит от своих физических кондиций, а с годами они вряд ли будут повышаться. Это помнишь еще спор, кто сможет догнать Овечкина, там, сможет, ну, Тарасенко, образно говоря. Помнишь, я рассказывал, что Тарасенко от своих физических кондиций как раз меньше зависим. И, ну, не знаю, ну, его мог... Но, с другой стороны, мы не знаем, что на уме у Вашингтона. Может, они... фишка не в том, что они хотят выиграть Кубок Стэнли, да, а они хотят зарабатывать деньги. Для этого Овечкин очень хорошо подходит. И подписать сейчас каких-то ноунеймов на эти деньги они спокойно смогут. И все равно Вашингтон будет в плей-офф, и все равно будут люди на него ходить, как на Александра Овечкина, как на команду, которая более-менее успешна. Поэтому, с точки зрения маркетинга, вопросов нет.
Поставим на этом точку. Кузнецов и Орлов в любом случае красавцы в том плане, что контракты отхватили себе великолепные.
Ну, и опять же, да, ты заметил, что вот по поводу, да, то, что в этом свободу всем переплачивают абсолютно.
Да, есть такой... Ну, я понимаю, к чему ты клонишь. Ну, давай пока об этом...
Блокауту.
Ну, сразу решил высказать. Ну, давай. Патрик Марло и 6,25 миллионов.
У него контракт получается, что в последний год он получит 4,5, да, по-моему, миллиона. Там. А сейчас я точно скажу, открою его контракт. Но просто, на мой взгляд, Торонто, Maple Leafs, они хотели же... Ну, сколько? Но там еще получается... Сейчас. Подписной бонус. Так, нет, все-таки они все эти... Это подписной бонус разный в различные года. Так вот, ну, Торонто Maple Leafs, насколько мне известно, они хотят выигрывать Кубок Стэнли. Правильно?
Ну, судя по тому, что делается, да.
Но вопрос такой. Просто Патрик Марло последние 3 года в Сан-Хосе был ужасен. Можете позвонить Алексею Кондратенко и спросить, кого бы он хотел, чтобы первым обменяли Сан-Хосе. Он прям, я помню, сколько подкастов, когда мы вот там, сколько раз фигурировал его фамилию, ну просто, и проблема не в том, что за него Сан-Хосе много хотел, да, а как ситуация с Шейном Доуном, да никому он там не нужен был за особо там такие деньги. И сейчас Лула Морелло, который, ну честно говоря, у меня есть к нему вопросы очень много по Торонто, то есть, но при этом... Не знаю, у меня есть вопросы. Я, честно говоря, не понимаю это подписание за такие деньги. То есть я считаю, что ну, 3 миллиона в год это максимум для Патрика Марло с его нынешними возможностями. Это максимум центр третьего звена. Он в Сан-Хосе не играл во втором звене, только если на краю. И если кто-то там травмирован. Его там Гёртл, Павельский, Тортон ну, вытеснили просто, да, там из... топ-6. Поэтому я не понимаю, куда он покупается. Допустим, Остина Мэтьюса поставить с каким-нибудь там с условным Джоффри Лупулом, и кто у них там еще есть опытный.
Ну, кто-то у них еще есть.
Да, ну то есть, как бы, и в это же время Марло поставить с двумя молодыми крайками, да, там, с Ньюландером и с этим. Андрей, помогай, вылетела фамилия.
Марнером,
да?
Ну, там то много есть... молодых хорьков. Там...
Ну, там, можно и наших, да, вспомнить, там, молодых хорьков. Там, то есть, ну, просто мне непонятно для чего. Как передача опыта, то, ну, для чего такие большие деньги платить? И какую цель преследовать будет команда?
Ну, давай, я думаю так, что все-таки...
Что он будет... Нет, я просто сомневаюсь, что он будет в топ-6. По
я
игре.
Я думаю так. Вот лично, что мне кажется? Мне кажется, во-первых, что никакого Лупула и Хортона не будет. Я уверен, что либо они опять отправятся в Long Term Injury Reserve, либо еще куда-нибудь. Есть у меня такое...
КХЛ.
Даже сказал, надежда у меня есть такая, я больше скажу. В КХЛ? Ну, может. Да, это такой большой...
А кому Лупул нужен, господи, блин?
В общем, посмотрим, что здесь придумают, но я согласен, что, опять же, мое мнение такое. По поводу Марло, ну, здесь...
А, передача... Ван Римсдек еще есть в Торонто же.
Ван Римсдек, к нему вопросов-то нет. Ван Римсдек играет, Ван Римсдек...
Ну, я просто к тому, что с кем можно будет поставить Мэтьюса.
Я думаю, что нет смысла разбивать звено Ван Римсдек, Бозок и Марнер, потому что оно великолепно сыгралось. И я по крайней мере, думаю, что на первых порах вряд ли здесь...
Ну, вот, да, вот мы с тобой говорим, что он берется для... не для топ-6.
Скорее,
и
да.
6, и 6 и миллионов 6... платить, 6,5 миллионов платить в течение 3 лет, когда ты понимаешь, что у тебя скоро Мэттиса надо будет переподписывать, Марнера переподписывать, Ньюландера переподписывать, да? А мы сейчас по Эдмонту видим, какая это проблема. Там сколько ему там. Я, мне кажется, я понимаю, что это утрировано, но, блин, 13 миллионов, 13,5, да, миллионов предлагают МакДэвиду.
13,5, ну, да.
Да, 25. Вот, то есть, ну, блин. Мэттьюс, конечно, похуже, но я не могу назвать его прямо уж совсем хуже. Он может сказать, слушайте, ну, господи, давайте мне в следующем году, ну, хотя бы 8. Ньюландер тоже может такие деньги потребовать. Ну, и в это время, потому что потолок зарплат-то он не поднялся на какие-то деньги, на существенный, да, уровень, чтобы так сказать, ну, это потому что потолок зарплат вырос, поэтому сейчас игрокам и выплачивают такие, ну, свыше, поэтому зарплаты и повысили так серьезно, да? Потолок зарплаты остался на том же уровне, блин. И мне просто непонятно. Я, конечно, понимаю, что там болельщики Торонто рады, но у меня есть ощущение, что они просто последние несколько лет не смотрели за Сан-Хосе.
Я думаю так, все болельщики, даже так, все мы понимаем, зачем в целом нужен Марлон, мы не понимаем, зачем ему такие деньги. Вот, наверное,
ну, есть же, да, есть Ван Римсдек, есть Бозек. Я не считаю, что Марло настолько. Нет, тут, конечно, хоккеист он был повеликий, покруче, чем и Ван Римсдек, и Бозек, конечно же, вместе взятые даже. И Кессел даже. Потому что действительно Марло там лучшие года в Сан-Хосе, там они творили с Тортоном. Ну, это была великая пара центров. Вот. Но сейчас. Я не знаю, просто проблема в том, что у него, он тоже никогда не был лидером, да, то есть вот у Сан-Хосе всегда проблема была, что у них лидера нет, да, такого мужика, скажем так. Марло тоже всегда был таким игроком, скорее ведомым, чем ведущим, несмотря на то, что он центр.
Ну, опять же, Марло уже больше все-таки не центр, а крайне нападающий, чем сильно сейчас.
Да потому что он уже не тянется.
Да, конечно, сейчас уже.
А
да,
не
сейчас.
Потому что он не центр.
Ну, сейчас-то да. Сейчас здесь
он собой. Даже вот на Олимпиаду его последнюю же брали, да, там его сначала пробовал Бэбкок там как-то где-то крайком выставить, и то потом, ну, он его в резерве, по-моему, ни в матчах даже не выставлял Марло, насколько я помню.
В общем, вопрос в том, что много ожидали. Переплата большая, да. Согласен, но, видимо, Торонт, мне кажется, с другой стороны, они все-таки знают, что делают.
Посмотрим,
посмотрим, что из этого получится.
Мы всегда так говорим, что они знают, что делают, а потом
получается.
Ну вот
про Торонто это кажется в большей степени. Ну хорошо, в общем, я согласен.
Вот про Торонто как раз это кажется в меньшей
степени. Ну опять же, исключительно мое мнение. Пойдем дальше. Что интересно, ну опять же, про Торнтона. Ну, в принципе, можно говорить то же самое. В какой-то степени, только меняем фамилию Марло на фамилию Торнтон.
8 миллионов еще мы говорим. Правда, контракт однолетний.
Однолетний, да.
Ну, тут, скажем так, я вижу чуть-чуть больше смысла, чем в подписании Патрика Марло.
Ну, именно чуть-чуть.
Ну, именно, да, совсем чуть-чуть, прям на донышке, что называется, да. Вот, да, похайпим немножечко.
Ну, уже ты опоздал месяца на 2-3, наверное.
Ну, я опоздал на несколько лет, на самом деле. Может быть, даже и поболее. Но я новые слова узнал, так что теперь будем так делать. Ну, то есть, просто проблема в Сан-Хосе, у них до сих пор нет центра второго звена, вот, поэтому
и,
его
судя и по всему, его и не появится в ближайшее время.
В ближайшее время, да, судя по всему, не появится. Хотя могли бы и из Вегаса. Я вообще считаю, что в Вегас сейчас, блин, можно обменивать кого хочешь. Вот, действительно, нет игроков, которого Вегас не согласится обменять.
Хорошо. Все, давай, поехали дальше, и теперь уже первый день. Ну, опять же, тут, смотря как судить, я бы не сказал, что прям какие-то супербомбы произошли, но нечто интересное действительно было. Что главное? Ну, наверное, главное, что вот я просто...
Когда Кэри Прайса?
Кэри Прайса продлили вчера 10,5 миллионов, да. 10,5 миллионов, 8 лет контракт Кэри Прайса. Что ты думаешь?
Ну что ты от меня хочешь услышать? Я уже, понимаешь, ну это называется, сейчас я третий раз буду говорить об одном и том же.
Хорошо, тогда мы не будем тебя мучить. Ну, кстати, давай, ну, давай, давай.
Чуть-чуть больше выгоди контракт.
Давай, давай.
Не 10 чуть-чуть, а 5 чуть-чуть.
Давай пометим, опять же, очень важный момент, который мы должны отметить, то, что этот контракт вступит в силу со следующего сезона. Не с того, который будет, а именно со следующего. Чтобы наши уважаемые слушатели здесь не думали, что уже в этом сезоне у него будет 10,5 миллионов. Нет, 10,5 миллионов у него будет в следующем году.
А в следующем году неизвестно, будет ли...
Будет ли сезон, да. Да. Это тоже такая история имеется. Ну, опять же, Кэрри Прайс, наверное...
Ну, если кто и заслуживал из вратарей в составе Монреаль Кенедианс, да, то это только, конечно же, Кэрри Прайс.
Итак, давай уже по...
Ну, к этому подводим, что Марков и Радулов не будут подписаны.
Ну, это уже 100%.
Да, на мой взгляд, это плюс Монреалю, потому что я, ну... При всем уважении, конечно, к Маркову, ну, он уже не тянет, да, то есть, ну, как-то
ну
есть...
Ну, по крайней мере, знаешь, травмы, он, я тебе так скажу,
вот
он...
это же бизнес, это же не там...
А, Серег, он не тянет на 6 миллионов, вот так скажем.
Да, он не тянет, про Радулова я вообще молчу, блин, я его как... Я просто считаю, что... Я, конечно, понимаю, что хоккеист, он хороший, но как человек он... Знаешь, песня есть такая, где Василий Уткин снялся в клипе?
Просто человек, да, я
понял. Да, просто человек, да, вот, и я сколько раз с этим сталкивался, и это действительно правда. Вот, читая интервью, смотря ситуации, да, то есть... И... Я не знаю, если его подпишут, какая... Я считаю, что Радулов никогда не выиграет Кубок Стэнли, даже если он сейчас в Питтсбург перейдет, или кто у нас там сейчас главный претендент, да? Сейчас у нас, наверное, не Питтсбург, потому что у них команда там поразбежалась. Вот. Он просто испортит все. Поэтому Монреалю, мне кажется... И он плюс не центр. Он как бы, да, и что он какую-то великолепную игру показал в том сезоне в Монреале, Андрей?
Хорошую игру. Но
он просто на фоне вот этих, как бы тебе сказать, бездарностей, которые играют в нападении Монреаля. Ну что ты смеешься? Хоть одного, скажи мне, там, толкового игрока, блин. Гальчинюк, ну, извини меня, ну, блин, ожидали гораздо больше. Может быть, он раскроется еще. Вопросов нет. Почарете это чисто, блин, игрок, которому, знаешь, как Овечкин. Выложить ему шайбу. Он может, конечно, еще и убежать на скорости неплохо, да? Но вот ему выложить... Вот у него лучше самый вантаймер. Вот у него просто он всегда под перекладину идет. Замечательный хоккеист. Но это не плеймейкер. И Радулов, там, ну, да, был у него там 2-3 неплохих прохода по флангу, где он там классно обыграл, да, там, ну, красивые голы, но... Блин, ну, да, и будь там центр какой-нибудь в Монреале, типа Сидни Кросби, наверняка Радулов бы забил бы больше, но, ну, не знаю, у меня по нему очень много вопросов.
Ну, в общем, я согласен.
Тем более за такие деньги, которые... Плюс он-то фиг с ним с деньгами даже, да, на 2 года можно переплатить. Я как бы, ну, в определенных условиях, но он очень хочет долгосрочный контракт. И в этом плане у меня к Марову тоже вот именно по этому вопросу, что на 3 года, блин, такие возрастных кисты, мне кажется, когда получают предложение на 5 лет, они даже не смотрят на сумму контракта.
Они просто знаешь, подписывают сразу.
Они просто подписывают, потом, опа, еще и 6 миллионов с половиной.
Спасибо, ребята.
Ну, нифига себе, да, я тут собирался за там 800. Это вот вопрос по контрактам, вот самый наглядный пример, это Анти Ньеми, да? Которого я приводил. У него был контракт, я сейчас не вспомню, то ли 5,5, то ли 6,5 миллионов.
Я
да?
тебе, да, сейчас помогу вспомнить.
Да, даже. Ты посмотри, а я просто сейчас хожу, рассуждаю. Вот я когда рассуждаю, всегда хожу.
Ну, когда ты рассуждаешь, вот, короче, у него предыдущий контракт был, хотя, смотри, тут кэп-хит, это все история... А, сейчас в дед кэп-хит сейчас ушло 1,5 миллиона, да, у Анти Ньеми.
Нет, но это сейчас.
Да, это именно сейчас. Соответственно, потому что Даллас выкупил его контракт, так сказать, третьим лишним он оказался. Ну, а что касается прошлого сезона, то у Анти Ньеми конкретная цифра была 4,5 миллиона.
4,5 миллиона. Сейчас он сколько получает? 700 тысяч?
700 тысяч.
700 тысяч. Вот и все. Вот, пожалуйста, вам стоимость.
Реальная.
Нет, я согласен. Мне кажется, ему не доплатили. Вот, есть у меня немножечко
ну,
такой...
Ну, миллион, да, наверное, бы заслужил.
Ну, я думаю, да, он в районе 2 миллионов Анти Ньеми стоит. Ну, может быть, 1,5. Потому что для меня это явный бэкап.
Но, потом, с другой стороны, поскольку у него есть в этом... Да, есть эти 1,5 миллиона. Он будет получать... Сколько он будет получать сейчас? От,
я не знаю, надо посмотреть. Это, кстати, не факт.
Не, он почему? Он выкупленный контракт, он же, значит, должен получить ту сумму определенную. Так что тут вопросов нет. Он будет получать все равно от Далласа какие-то деньги. Я понимаю, что два года он будет получать по 1,5 миллиона, так что тут к нему вопросов нет. И плюс, получает, к этим 1,5 миллионам он еще добавляет 700 тысяч от Питтсбурга. То есть в сумме 2 миллиона получается.
Да. Причем в команде контендера, да? Причем с не самым таким прямо 100% первым номером.
Да, то есть здесь у него
по
даже
игре, да.
Есть при определенном стечении обстоятельств, у него есть шанс.
Да, он может оказаться да, первым номером. То есть, вот, пожалуйста. Как говорится, цена вопрос. Ну, про Джима Рутерфорда я даже говорить больше не хочу. У меня замуж. Это самый мой нелюбимый ген-менеджер. Вечно он что-нибудь провернет, аж раздражает. Кажется, из этой ситуации уже не выпутаться. Он все равно кто-то там обманывает там каким-то образом людей.
Не, понимаешь, что, конечно, это не перебьет то, что Брызгалова-то учудила Филадельфия. Ну, это да, это так. Человек получает 1,5 миллиона до 2027 года, так что у него все хорошо.
А, то есть, ну, это такие последние, самые громкие, да, то есть, было очень много переподписаний.
Ну, давай теперь уже именно о том, кто все-таки пришел.
Давай про Торонто еще скажем, что вот кроме Патрика Моро, они подписали Доминика Мура.
Это хорошее подписание, на мой
взгляд. Это хорошее подписание на 1 миллион на 1 год.
Да, для четвертого звена вместо условного Брайана Бойла. Причем, мне кажется, что толку от него будет больше, чем от Брайана Бойла.
Мур очень классен на вбрасывании.
Безусловно.
Он довольно скоростной хоккеист, несмотря на то, что ему уже за 80 лет. Вот. Поиграл Доминик Мур. Кстати, он может уже в Торонто играл.
Нет, в Торонто не играл.
Просто в 15 командах, насколько я
понимаю. Да, он много где был. Да. Проще назвать команду, где он не был, но Торонто — это одна из них.
Да, то есть вот... Да, Торонто он в 2008-2009 году был. Вот так вот.
Андрей. Да? Даже так?
Да. Даже так.
Даже там
успел побывать.
Ну, в общем, подписание отличное. Тут вопросов нет вообще никаких. И тут Лоло Морелло сделал все очень-очень-очень здорово. Даже 2 сезона у него было. Да, вообще красавчик. Все успел сделать. 1,5 сезона, скажем так. Все хорошо. Тут вопросов нет, наверное, обсуждать даже нечего. Давай про самые громкие, самые главные, что произошло в первый день. Я тут параллельно, когда вот мы все переписывались, да.
Ты знаешь, это вот только для вот вас.
Для вас, да? Да. А ты у нас особенный.
А я особенный, да.
Ну да, выложил свою особенную точку зрения, я потом людскую.
А, ну, сейчас я найду, подожди, потому что я не помню, кто конкретно в ответ получил Чикаго. Вот там, во-первых, проблема с потолком зарплат.
Ну, кстати, сегодня была раскрыта зарплата Лэнса Боума, 1 миллион. То есть, ну, пока смотри, к чему все идет. Крюгера они обменяли, и они поместят Хоссу в длинносрочный список травмированных. Так что здесь проблемы все-таки в итоге не должны
быть. Да, они взяли Шарпа за дешевенько. Сейчас я даже тебе...
На 1 миллион они его взяли.
1 миллион, да. То есть, ну...
Даже 800 тысяч, даже вот так. У него под кэп-хит пойдет 800 тысяч.
Беруби подписали, да, Уинглса подписали тоже довольно...
По Уинглсу пока непонятно за сколько. Ну, наверняка тоже там не самый большой.
Ну, я тоже думаю, что где... Юрка переподписали, помнишь, мы о нем говорили в том году, все-таки он что-то там добился, но все равно за маленькие деньги, да? Ну, слушай, ну они... Получили обратно Брэндона Сада.
Вот у меня сразу к тебе вопрос. Понимаешь, давай. Я уверен в том, что как бы все негодование того, что обменяли Панарина на Брэндона Сада, и у меня, в принципе, оно тоже присутствует. Но я абсолютно уверен, что ты рад этому обмену.
Ну, блин, вот рад это с какой точки зрения?
Ну, с любой.
Блин, ну как с любой? Мне что на Коламбус, что на Чикаго, образно говоря,
ну, скажем так,
равно.
Ты не будешь говорить, а как они могли обменять? Ну зачем? Вот у тебя... Ты знаешь, зачем они это
Я
делали.
Считаю, Брэндон Сад посильнее Артемия Панарин, вы уж меня извините, в плане некоторых индивидуальных действий. Они довольно-таки... Вообще в свое время, когда Брэндон Сад из Чикаго-то уходил, по нему, блин, ну, самая большая такая, большие слезы именно по нему были.
Ну, а почему он уходил? Потому что он хотел большой контракт, Чикаго ему не дал.
Потому что он хотел большой контракт. Сейчас он получил большой контракт, и он долгосрочный.
У Артемия Панарина контракт заканчивается через 2 года. И контракт у него сейчас такой же, как у Брэндона Сада. Только через 2 года Сад не будет требовать повышения зарплаты, а Панарин наверняка будет, вне зависимости от результата. Плюс, на мой взгляд, Сад, ну вот реально, на мой взгляд, он посильнее, чем Артемий Панарин, уж извините меня.
Ну, то есть здесь в чем...
Если ты вспомнишь чемпионский сезон Чикаго Блэк Хоукс, когда был в первом звене Тейвс, во втором звене был Патрик Кейн, да, то Сад он бы играл в первом звене. То есть он играл как раз где нужно. Представить, и он сможет и в силовой хоккей сыграть, и так далее. Представить, что Панарина поставят куда-то, где он должен будет тащить звено за собой, либо же как-то помочь команде не забить шайбу, да, вот в более серьезных моментах в плане там обороны команды, да, то будет больше возникать в вопросах Панарин. Плюс Сад, он харизматичнее. Не знаю, по мне вопросов нет. Плюс они получили там какого-то вратаря по фамилии Форсберг, ну просто... Не знаю, что это за вратарь, но вдруг что-нибудь из него тупутно выйдет. Выбор Пики, Тайлера Мота, между прочим.
Тайлера Мота не отдали как раз.
А, Тайлера Мота отдали, да, ну ладно. То есть, а я думал, это тоже вернулся. Хотя не знаю, когда он успел уйти. То есть, по мне нет вопросов по этому обмену.
Больше вопрос, наверное, даже
не... Да, можно плакать, да, что он стал любимцем.
Но вот в отличие
как раз от Вашингтона, как мне кажется, 100% Рейнджерс, Чикаго хочет выигрывать Кубок Стэнли, а не зарабатывать.
Кто?
Вот в этом и разница.
Кто?
Вот
кто,
если
кто
бы
хочет Чикаго... Чикаго хочет выиграть Кубок Стэнли, ты имеешь в виду?
Да. Да. А Рейнджерс и Вашингтон зарабатывать, быть в плюсе. Понимаешь? И если бы они хотели бы зарабатывать, они Панарина, безусловно, оставили бы. Потому что Панарин более звездный, более распиаренный, медийный, да, как еще это слово есть такое, которое все это обобщает, да, чем Брэндон Сад. Но Брэндон Сад более волевой, более сильный. Ну, не знаю, я уже про все поговорил. Мне кажется, удачный обмен для Чикаго Блэк Хоукс.
Собственно, я не сомневался, что у тебя такое мнение не будет.
Как бы, блин, я просто не вижу в этом действительно каких-то вот... Ну да, те глоры, которые пошли болеть за Чикаго Блэк Хоукс, что там Панарин играет, да? Ну
погоди,
ну,
сейчас они уйдут в Коламбус, ну,
да,
туда еще
да, подпишут там еще Ковальчука. Круче, там обстановка круче, там еще есть Ковальчук, который, может быть, появится, и
Скорее
Бобровский.
Скорее всего, появится, да, и Бобровский, вот
да.
там. И
да,
там,
так что вот там,
и на фоне всего этого...
Болельщики СКА, вы там прямо встретитесь.
И на фоне всего этого там будет Тартарелла, там будет очень весело. Так что, ну, я единственное, что, вот, опять же, почему у меня главное здесь негодование было, оно было еще по ходу сезона, за как, ну, за что Панарину дали 6 миллионов на 2 года? Ну, вот за что? Вот я этого не понимаю.
Опять же, это 2 года.
Ну, даже, ну, да, понимаешь, просто этот контракт подразумевал...
Я вот, допустим, по поводу болельщиков Чикаго, я бы больше негодовал бы по обмену Николаса Ялмарсона, допустим.
Не, ну, здесь мне кажется, что... Как бы,
ну, кого-то... Лучший обороняющийся защитник.
Кого-то Чикаго из защитников Блэк нужно было обменивать. Из трех.
Почему Ялмарсона обменяли бы лучше, блин, Сибрука, я не знаю.
Ну, Сибрука какие-то полный запрет на обмен. Ну, видимо, не договорились.
Просто так... они получили Конора Мёрфи. Ну, у него контракт это не похуже, чем у Ялмарсона. То есть на этом они деньги не заработали. А почему они должны были обменивать, я не понимаю.
Ну, почему? Потому что проблемы с зарплатной ведомостью. Вполне можно было...
Ну, у Ялмарсона зарплата меньше, чем у Конора Мёрфи.
Нет, не меньше, насколько помню. Меньше. Она такая же.
Я вот это только что посмотрел. У Ялмарсона 4 миллиона, а у Мёрфи 4,5.
У Мёрфи 3,85.
Слушай, ну я вот только что посмотрел. Ну, посмотри, ты, наверное, этот год посмотрел.
Посмотри еще раз, Серег. Посмотри еще раз. 400 у Ялмарсона, 3850 у Конора Мёрфи. И плюс Мёрфи моложе. 24 года. Опять же, мое мнение, что... Я согласен, что Ялмарсона жалко, что его обменяли. Я согласен. Мое мнение, что надо было менять Сибрука. Вот, потому что Сибрук
да.
на
свои... Сибрук. Он уже давно за счет Кита играет, вот у меня есть ощущение.
Больше даже не, знаешь, не за счет скита, а за счет того, что...
Истории это... того, как они когда-то играли
скит. Да, потому что сейчас ты скитом Сибрук ты не играл, играл как раз скитом Ярмарсон в большей степени. Редко когда... Сводил, да, вместе, но тем не менее.
Ну, то видишь, он настолько уже запал в голове, что он второй и седьмой номер всегда вместе, да?
Да.
Такой это Скотт Недермайер прямо какой-то 27, да?
В одном этом, в двух
одного. Да, в двух защитниках, да.
В общем, я вот мое мнение, что надо было, конечно, менять Сибрука, но поскольку у него есть этот самый пункт в контракте о том, что его обменивать нельзя, и, видимо, не договорились, поэтому пришлось менять Николаса Хьальмарссона. Это жалко, но с другой стороны...
Еще из таких вот подписания Паника я бы отметил на 2 года там по...
Паник заслужил контракт,
потому что там, причем 3 миллионов он не получает. Там,
2,8,
да, то есть, ну, хороший. Ну, как бы не то, что прямо вот... Вот как раз самое оно, потому что, конечно, предыдущие сезоны у него были вопросы, но вот как он оказался в Чикаго, да, блин, как оказался на своем месте. Поэтому, может быть, по истории, да, как раз тот, который нужен. Скотта Дарлинга в Каролину отправили, ну, знаешь, как это называется... Круговорот вратарей в Национальной хоккейной лиге, это вообще в этом сезоне что-то, блин, с чем-то. Я уже запутался, кто где.
Ну, главное, что Кроуфорд на месте. Тут, а кто
Кроуфорд дальше-то? На месте, да, и взяли они кого-то сейчас. Тоже такой вратарь сейчас.
Форсберга и Беруби они взяли.
А, Беруби, да.
Ну, пока по тому, что говорил Стэн Боуман.
Меньше миллиона Беруби будет получать.
Потому что, говорит Стэн Боуман, я так понимаю, что все-таки Форсберг будет первым.
Ну, я, честно говоря, вообще от Форсберга, блин, даже не знаю, что ожидать. Я его, мне кажется, ни разу и не видел.
Ну, он появлялся в Коламбусе в самой концовке сезона. Ну, опять, когда там Бобровскому дали отдохнуть, а у Корписала травма была или что-то такое. И вот поиграл Форсберг. Ну, собственно, да, Форсберг...
Вообще, вот честно говорю, ни одного матча не видел Форсберга, поэтому сказать что-то про него...
Ну, я согласен, что Форсберг это вратарь-загадка. Ну, в общем, тут уже будем, что называется, посмотреть. Давай, Чикаго мы с тобой долго посидели, давай что-нибудь еще затронем. Ну, вот ты говорил про то, что, ну, я не знаю, Кевина Шаттенкирка, ну, просто скажем, что 6,65 получил он свои 4 года в Нью-Йорк Рейнджерс. Рейнджерс продолжают зарабатывать деньги и тратить их. Вот,
да.
наверное, главный итог.
Я просто не понимаю. Я понимаю, что я часто говорю, я же говорил. Но, блин, я же говорил, что если эти сволочи будут играть не вот как в регулярном сезоне, я еще помню, тогда болельщикам Рейнджерс были, то, что у них 4 сильных нападения. Я говорю, блин, да нет у них 4 сильных звена в нападении, потому что там, блин, все они молодые, молокососы. У них есть такие классные защитники, которых они, кстати говоря, упустили в это. И вот, блин, вот как... Они Джерарди или Джерарди, да, отпустили?
Джерарди в Тампе, да, теперь.
Как они могли Джерарди на Шаттенкирка променять? Ну это... Ну вот только из-за имени. Только по имени. И вот поэтому Рейнджерс... Вот как они один раз выиграли Кубок Стэнли случайно. Вот мне, ну не то, что случайно, да, но, блин, ну вот как-то вот, вот... Видимо, они в тот год подумали, ага, надо было Кубок Стэнли в этом году выиграть, а не заработать. Вот так они и будут вот из-за этой ерунды постоянно. Вот как они за Нэша отдали пол команды, блин. Вот это, в этом весь Рейнджерс.
Хорошо.
И вот как они, вот знаешь, вместо того, чтобы провести финал Кубка Стэнли в 40-х годах, вот я уже не помню, в каком это году было, но они могли выиграть, они финал Кубка Стэнли, домашний матч проводили на выезде, потому что у них приехал цирк де Сулей, видели в Мэдисон Сквер Гарден, цирк де Сулей был выгоднее проводить, чем финал Кубка Стэнли. Не знаю, ну, блин. В этом плане у меня к Рейнджерс реально очень много вопросов, и они плюс, и они взяли, да, я понимаю, что они хотели, Виньо такой довольно атакующий, да, тренер, ну, который больше любит в атаку строить, да, но при этом они могли бы как-то, блин, составить, да, они подписали, они Брэндона Смита подписали на 17 миллионов, да, на, там, получается, там 4 у него, что ли? 4,35.
Блин, как ты так считаешь быстро?
4.35. Ну, у меня быстро все, у меня
все под рукой. Или ты просто был готов к этому?
У меня просто открыто все под рукой, поэтому я тебе сразу говорю.
Они отдали так, Антиранту, да, то есть...
И подписали Павел.
Дерека Степана! На выбор в первом раунде Энтони Д'Анджело. Дерека Степана. Человек, который последние года стал просто лидером в раздевалке в Рейнджерс. Вот единственное, Павельца они молодцы подписали на 1.5 миллиона. То есть, ну, как Ранта ушел, они сразу же подписали Павельца. Вот. Это да, это вот это хороший вариант. Они подстраховались.
Это единственное, что они сделали хорошего за...
Да, то есть, то ты время... на Джерарди, причем Джерарди, 3 миллиона, 3 миллиона, а Шаттенкерк 6, да?
Ну, почти 7,
6.65. Почти 7. Вот, я просто... Это, конечно, Стив Айзерман, молодец. Я им прям похлопаю. Ну.
Не, а почему это Айзерман?
Ну, они,
они же не обмен делали, они же.
Ну, они же его подписали довольно. Я бы даже. Да, блин, Джерарди, я, честно говоря, я бы никогда даже Джерарди меньше 4 бы не предложил бы, вот будь я ген-менеджером, да, я так подумал бы. Да ему, наверное, 4 много кто предложит. Давайте мы ему лучше 5 так на всякий случай предложим.
3 миллиона. Дэн Джерарди. 3
миллиона. Дэн Джерарди, 3 миллиона. Да, хоть на 2 года, но, блин. Я просто вот... ну, Джерарди Макдона это ну, одна из лучших пар защитников в Рейнджерс. И проблема не в том, что они там стали косячить, да, там как там болельщики Рейнджерс, да вот они стали косячить. Да их заставляют играть не в тот хоккей, в который они играли всю жизнь. При Тартареллы тоже.
Знаешь,
самое,
вот я лично такую мысль выскажу.
Что если человек... Да,
если кого-то убирать было из пары Макдона-Джерарди, ну, так может быть, надо было убирать Макдону.
Да нет!
Даже вот так. Я понимаю, что вообще...
Нет, я знаю, что Макдону он косячил в этом сезоне очень много, как и Лунквист. Вот. Но все равно это, я считаю, что именно вот на этих трех игроках должна была держаться такая команда, как Нью-Йорк Рейнджерс. И играть от обороны на контратаках. А то, что они вот эти Линдберги у них есть, господи, Бучневич, ну, я не вижу в них таких... такого таланта, что они могут играть, блин, в 4 звена, знаешь, вот по
разному количеству. Линдберга, насколько я помню, нет уже.
Уже нет, блин.
Ну, даже
Линдберга уже нет, да, там, кто там остался-то? Нэш остался, замечательно, эта деревяшка до сих пор, блин, катается на коньках. То есть, ну, вопросов миллион. Я считаю, что Рейнджерс нет. Они, я не знаю, выйдут ли они в ПО в этом году. Если выйдут, то только благодаря слабости конкурентам. Если они еще что-нибудь такого интересного не переподпишут и не сделают. Потому что, ну, Шаттенкерк, ну, скорее всего, с Макдона, да, он будет играть. Я думаю, ну, я, по крайней мере, надеюсь, и Макдона вернется к своей главной функции, это оборонительная. И, кстати говоря, очень хорошая пара может получиться.
Это, наверное, но так и должно быть, потому что куда ставить Шаттенкерка в другую пару?
Да, у них есть Марк Стал, допустим, тоже хороший.
Я думал, Стал. Ну, знаешь, мне вот, кстати, пара Стал-Холден, в принципе, ну, более-менее понравилась по ходу сезона.
Ну, Стал, он тоже в атаку-то любит подключаться.
Ну, вот там вот и дело, что нет чисто обороняющегося защитника у Рейнджерс.
Есть Макдона.
Ну, Макдона, я не скажу, что такой прям чисто обороняющий.
Если из него сделали... Вот. Это не его трудности, понимаешь? То есть, нет, он, конечно, подключается. Чисто оборонительных, которых вообще не подключается, таких нет. Ну, по-хорошему говоря. Вот. Все подключаются, просто кто-то... У меня, кстати говоря, вот я прям хочу перед Эриком Карсоном прям шляпу снять, как он в этом плей-офф сыграл, мне очень понравилось. Вот. Хотя я его очень не любил как хоккеиста. Вот, но это немножечко отклоняюсь от темы. Поэтому по Рейнджерс очень много вопросов, и учитывая, что Лунквист тоже есть у него такая вот проблема, что он к регулярке в последнее время относится как-то так легко. Поэтому по Рейнджерс есть вопросы и по подписанию. Конечно, еще нужно им кого-нибудь подписывать. Я считаю, что им нужен центр какого-нибудь подписать. Вот почему Эрик Стал в Рейнджерс не заиграл?
Это хороший вопрос, но он не заиграл.
Он не заиграл. И когда он уходил из Каролины, я прям, блин, говорю, Рейнджерс молодцы, подписали. Ну почему он не заиграл? Вопрос, я считаю, что к тренерскому штабу. Вот тут и все. В Ванкувере у него были братья Седины. Там игру даже ставить не надо. Вот у тебя есть братья Седины, он пускай, выпускай и играй. Ладно, хорошо, это я утрирую. Конечно, команда вышла в финал Кубка Стэнли в 2011 году. Конечно, это была сильная команда. Там и не только братья Сидины были.
Да я бы сказал, что там братья Сидины были чуть в меньшей степени, особенно в финале.
Да, ну, я думаю, это потому, что их закрыли очень неплохо. В принципе, потому что да. Бостон-то как раз на этом больше акцентировал внимание. Не как сам игру построить, а как закрыть. Даже свои первые звенья он больше на это направлял. Вот. Поэтому, ну, я немножко просто утрирую, но я считаю, что просто у Виньо, ну, они не то, что Виньо плохой тренер, просто команда с главным тренером, они идут в разнобой. И вот сейчас под Виньо делается, да, команда, но при этом разрушается старая, и в этом и проблема, потому что старая команда, на мой взгляд, Рейнджерс была очень даже неплохая. Я вот вспоминаю вот это, конечно же, тартареловские, да, вот времена.
Давай дальше пойдем, потому что мы с тобой так надолго на Рейнджерс. Давай о хорошем подписании защитника. Вот лично, на мой взгляд, это хорошее подписание. Карл Лаузнер в Монреаль.
Да, Монреаль, кстати говоря, и Дэвида Шлемко подписали. На мой взгляд, тоже очень хороший игрок. Он, может быть, не такой заметный, но вот он в Нью-Джерси очень хорошо играл. Мне очень нравилось. И потом он после Нью-Джерси, по-моему, то ли в Аризоне, то ли... Ну, я помню, в Аризоне он играл, или то ли в Сан-Хосе.
Сан-Хосе.
Сезон провел. Да, в Сан-Хосе. До этого. Но больше всего мне запомнился в Нью-Джерси Дэвис, конечно.
Ну, все-таки да, давай все-таки про Алзнера, потому что мы так с тобой реально далеко. Мы про Алзнера. 4-6-25, в принципе, нормальный вполне себе кэп-хит для Карла Алзнера, который был, ну, на мой взгляд, лучшим именно защитником Вашингтона. И его травма здесь...
5 лет, 30 лет ему, да, по-моему? 30 с чем-то ему лет или 30 лет? Сейчас я скажу. Слушай, ему еще 28.
Не 30, нет. 30
ему 28. А классный контракт, Бержевен, молодец.
Бержевен туда, опять же, возвращаясь быстренько к теме Радулова, сказал, если бы да, знали, что, да. Что с меня требовал агент Радулова, вы бы упали со стула. Но я уверен, что...
Мне больше понравилась другая фраза, то что если вы хотите верности, верности купите,
да,
собаку.
Купите собачку. Да. Это, ну, в общем, Бержевен... Неужели он за ум взялся? Вот главное не сглазить, потому хотя контракт Прайса...
Ну там, понимаешь, там все-таки появился человек, который может на него воздействовать, в отличие от бедного Триена, да? Ну вот, все с именем.
Вполне вот, себе. Ну ладно, в общем, смотри, что вот. У нас делает
Монреаль? Смотри, да. Смотри, Монреаль еще Джо Морроу подписали очень такого интересного защитника из Бостон Брюинс. На подходе, что называется. Но при этом он молодой, и я помню, что когда-то он выбирался в первом раунде. Вот, и, так что... И, кстати говоря, угадай кем. Вспомнишь ты, нет?
Кем, ну, в смысле командой?
Да, если уж я вот так говорю уже.
Монреалем?
Да, Питтсбургом, господи. Питтсбургом, да. Вот, то есть... Пара защитников в Монреале очень хорошие вырисовываются, да, и вратарская линия. И чувствуется почерк, что, конечно, сейчас Жульента, блин, построит такой Бостон в Монреале. То есть, и, конечно, ему ни Радулов не нужен был. Маркова, может быть, за меньшие деньги он бы и согласился бы взять. Но, опять же, не уверен.
Ну, с линией защиты, в общем, здесь проблем нет. С количеством и с качеством. Вопрос по нападению.
Да, с нападением, но тут слухи. Ну, до сих пор, пока Дюшейна не обменяет куда-нибудь.
Слухи будут.
Будут слухи, будет, да, что Дюшейн будет в каждую команду готов перейти. Вот, то есть так он и останется в Колорадо. Вот, в итоге.
По Монреалю, приятного просмотра.
Да, да, да. По Монреалю, ну, вопросы все те же. Центральный нападающий нужен Гальчунюку, да. И в принципе, остальное три звена будут сдерживающие, такие боевые. И Монреаль спокойно будет в плей-офф выходить. И более того, могут проходить довольно глубоко. Если там. Ну, очень много будет зависеть, конечно, от Кэри Прайса. Но при этом то, что нагрузка на Кэри Прайса упала. После прихода, между прочим, Жульена, да, именно вратарской, ну, то, что тащить стало меньше, это очевидно. Но, с другой стороны, может быть, и поэтому Прайс немножечко и хуже стал играть, и не так ярко, да, и поэтому сейчас возникает вопрос по поводу этих 10 миллионов.
Ну, в общем, Кэри Прайс стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории, так что тут за него порадуемся. Давай, опять же, мы покаемся в каком-нибудь более кратком режиме, потому что, ну, в целом, по Монреалю все мы тут, тут все понятно, защита.
По Монреалю мы, в принципе, все и сказали.
Да. Давай к Тампе перейдем, как раз мы
сразу про... Тампу? Я давай, просто хотел... Я тут, мне тут попался переподписание Марка Эдуарда Власика.
К этому мы вернемся еще, я понимаю.
С Тортоном, да, вот туда же.
Так ты еще Мартин Джонса также подписали, ну правда там...
Мартин Джонс, он молодой, это вратарь классный, и он заслужил, мне кажется. У меня вообще ощущение, что он главный игрок Сан-Хосе последние годы.
В принципе, мы уже сказали все про Сан-Хосе. Наверное, даже к этой теме больше возвращаться не будем. Давай про Тамп. Что у нас делает господин Айзерман? Дэн Джерарди мы уже сказали.
Таки да.
Таки да. Крис Кунец, 2 миллиона на один год. Хорошее подписание.
Великолепное.
Да, очень здесь все супер.
Причем тут не фишка в том, что не доплатили. Кунец-то большего и не стоит,
нет,
наверное.
Нет, все, наверное, год. Как знаешь, сколько стоит, но, сколько ты получил.
Но тут, знаешь, вот возникает вопрос, да что там не хватает? Блин, Кунеца, вот, ну, реально, да, да.
В общем, тут...
Дэн Джерарди мы уже вспоминали.
Дэн Джерарди тут... И смотри, получается, что Строльман, Хедман, ну, это пара, которая не разобьется никогда, а дальше... Я даже, знаешь, есть такая идея, что, может быть, есть мысль...
Я понял, о чем. Сергачева?
Да, Джерарди и Сергачев в одной паре.
Может быть, может быть. Как бы не удивлюсь.
Будет, кстати, это, знаешь, будет как по аналогии играл Проворов со Штрайтом, да, свои первые.
Какая тут аналогия-то? Штрайт всю жизнь был атакующим.
Ну, блин, нет, в плане опыта и молодость. Вот такая нам.
Ну, это не это, как говорится, не ново.
В этом плане. Ну, в принципе, да. То есть здесь, ну, я просто из последнего плюс на молодого российского защитника, скажем так, такую.
Да, ну, раз уж мы затронули Сергачева, скажем, что Друэна обменяли, но там не по хоккейным вопросам, а по больше качествам хоккеиста.
По франкофонским вопросам, я так скажу.
Почему франкофонским?
Ну, что там Друэн отправился в Монреаль, в чем вопрос?
Ну, вопрос в том, что он не нужен был Тампе в таком... таким это. Ну, вот, думаешь, он... ну вот да, мы про Монреаль говорили, а забыли про Друэна. Думаешь, он там заиграет?
Не знаю. 50 на 50. Нет такого прямо ощущения, что он супер заиграет. Нет такого ощущения, что он прям сразу
провалит. Ну, просто у Жульена ни один атакующий хоккеист не заиграет. Он может сыграть полезно, без вопросов, но он не будет той звездой, которую он себе мнит.
Давай про Тамп. Смотри, что...
Да, про Тампу,
про Будая. Будая, да, Будая подписали.
На 1 миллион. Причем на 1 миллион.
Это, знаешь,
ну, это, знаешь, таки наши еврейские деля. Вот это называется.
Это, знаешь, ассоциация то же самое, что Будай при определенных раскладах может стать первым номером, как Ниеми в Питтсбурге тоже при определенных раскладах.
Это, знаешь, мы Айзермана, Будаев не обманываем. Друг друга.
Друг друга, да. То есть вопрос... Вот Стивен Стэмкс, ну вот честно, вот я уже неоднократно говорил эту тему, вот если было бы была бы возможность обменять его, если Пайзер...
Ну у него, это, понимаешь, это... он все после травм, Стивен Стэмкс очень хороший кейс, но, блин, он после вот этого перелома дурацкого, он никак не может восстановиться, прям вот окончательно, и, блин, ну просто... я думаю, тут вопрос еще в том, что до конца сами не понимают, что от Стэмкса ждать. Я не считаю, что он перестал быть лидером Тампы.
Нет, я не согласен, что он не стал. Вернее, он
не
стал,
перестал.
Он остался лидером.
Да, Кучеров не стал новым лидером. Каким бы он хорошим игроком не был, мне кажется, немножечко где-то ему еще пару лет, может быть, подматереть и так далее. Но просто проблема в Тампе нет центра первого звена. И Стэмкос... с этой задачей должен справиться. Если он восстановится после травмы...
Ну, если он получит, значит, еще одну травму, то на этом, мне кажется, можно лавочку прикрывать.
Тогда, да, можно уже искать нового центра. Но пока что, я думаю, Айзерман... Не знаю, вот по поводу Айзермана у меня вообще мало всегда вопросов было. Единственный вопрос, ну, по вратарям мне до сих пор остается. Но, опять же, они схитрили, они все равно Будая оставили. Они как. Ну, каким образом он умудряется вот договариваться на такие маленькие.
Ну, давай опять же еще скажем, какие задачи еще стоят перед Айзерманом на текущий момент. Подписание Джерарди есть, Куница есть. Это все хорошо, но есть еще несколько моментов, которые ему нужно доработать. И доработать ему нужно за оставшийся рынок. Джонсон и Палат ограниченно свободный агент.
Вот насчет Джонсона.
Да, нужно переподписывать. А Паут, ну, блин, нет. Вот на место Паута взяли Куница.
И в принципе.
Я не вижу в Пауте просто так. Я понимаю, что все всегда вспоминают Паут, Кучеров и кто там третий
Джонсон?
Там был.
Джонсон.
Джонсон. Да, Джонсон. Вот. Вот Тайлер Джонсон и. А Паут это всегда была силовая такая единица, которой, может, и опыта не хватило. Это где-то,
как, в чем
да?
разница между вот Паутом и Куницем?
Куниц
в четырех кубках. В четырех кубках.
Четырех даже, да?
Это самый титулованный
хоккеист. А, он в Спайте Дакс еще выиграл, да?
Это самый титулованный сейчас хоккеист из действующих.
Подожди, а четвертый это с Анахаймом, да?
Три с Питтсбургом, да, и один с Анахаймом, все верно.
Я даже не помню, что он с Анахаймом выиграл. Ну тогда такая команда была, блин, боевая, что там другие люди были на ключевых местах. Ну, в общем, да, опыт. Опять же, какой может он передать и Кучерову, и Джонсону? Согласись. За них он отработать сможет, сможет. Не травматичный игрок, в отличие от Паскаля Дюпуи, да?
Нет, ну в последнее время, конечно, тоже травмы с ними случаются, но не такие, как с Паскалем Дюпуи, это
ну,
точно.
Да,
это
я
точно.
Просто, да, я просто. Нет, просто для меня ни Дюпуи, ни Куниц это не какие-то крутые игроки. Они просто неплохо дополняли Кросби. Ну, не то, что неплохо, а хорошо его, наоборот, дополняли.
Я сказал, Кросби хорошо дополнял, даже так, наверное, будет.
Ну, фиг его знает, не знаю, мне то, что это два игрока таких посредственных, в плане.
Ну, не техники. Суперзвезды, нет. Ну хорошо, выполняющие
да свою роль. Звезд... Да я бы даже не назвал бы их звездами,
не,
если
не,
бы они.
Я и говорю,
если бы, допустим, Куниц бы попал бы, вот, блин, не знаю, в нынешний что-нибудь там, Аризону, да не... об нем никто бы и не вспоминал, понимаешь? Он бы не смог бы там что-то сделать. А дополнять каких-то игроков он очень хорошо может. И поэтому, блин, я не вижу. Вот Тайлера Джонсона, да, надо переподписывать, 100%.
В общем, ждем здесь направления, действий в этом направлении. Вот мы с тобой как-то спокойнится. Ну, давай, что ли, про Питтсбург. Ну, как бы и про Питтсбург в том плане, кто ушел.
Мы всегда говорим.
Ну, Рон, я просто посмотрел фамилию Рон Хейнс. Мы с тобой забыли про Торонто, когда говорили. Отметить Рона Хейнс, который отправился в Торонто.
Рискованное подписание.
Рискованное, но...
Ну, всего лишь на 2 года, так что посмотрим. Хотя ему 36 уже, по-моему. Да.
Но при этом, как вот лично мое мнение, плей-офф он провел очень хороший.
Ну, это, знаешь, это когда ты всю жизнь начинал, там, в Монреале он, насколько я помню, да, начинал, когда еще Теодор поступал, вот, то есть, ну, как-то не было у него такой команды, с которой можно было, а тут, понимаешь, Питтсбург, контендер, и плей-офф, и все, и вот, и еще травмы, и, то есть, на тебя рассчитывают, и как бы все совпало.
Ну, и он при этом...
Просто будет ли это в Торонто, я очень сомневаюсь.
Ну... Мне кажется, что в крайнем случае своей ролью хорошего защитника для третьей пары он справится.
Ну, мне кажется, в Торонто бы вот ему что-нибудь получше. За 3 миллиона третьей паре.
Ну, мне кажется, вообще в Торонто условно все. Первая, вторая, третья. Нет там явных первой, второй, третьей пары. Нет, третья была явная.
Поэтому, мне кажется, его... Мне есть ощущение, что его в Торонто все-таки взяли как больше такого лидера, с которым будут, знаешь, играть по очереди.
Ну, может быть. Хорошо.
Да, там, то есть... Вот он будет там, образно говоря, во второй паре, чтобы не сильно нагружать, да, ветерана, но при этом с ним поиграют все, чтобы где-то чему-то научиться. Все-таки Хейнси очень давно в НХЛ, и про него все забыли практически до того, как о нем вспомнил Роттерфорд. Ну, ведь там, они, да. Они же в Каролине вместе были.
Да, правильно? Да, да, он об этом и говорил, что действительно здесь знают человека, взял, все нормально. Давай про, ну опять же, ну, про Питтсбург и не про Питтсбург одновременно. Тревор Дейли и Ник Бонино. Да, вот, давай, Ник Бонино, который отправился в Нэшвилл на 4 года, на 4,1 миллион долларов в год. Я, как я сказал нашему с тобой коллеге Владу Дейкуну, это компенсация за финал.
То есть ты поиздеваться решил над болельщиками Нэшвилла, я понял. Я считаю, что это неправильно.
Неправильно, что...
Мое отношение что... к Нику... Я считаю, что Ника Бонина...
Переоценили.
Это все на волне успеха его в Питтсбурге, даже прошлогоднего больше Кубка Стэнли. Но опять же, здесь нет у него качеств хоккеиста как техничного. Вот ты можешь писать, вот, кроме скорости, да, и видения площадки неплохо, какое-то вот качество, что он пас точный может отдаст или бросить поворотом хорошо. У него нет этого?
понимаешь? И абонент, так я понимаю, подписывает на топ-6, не как третьего звена.
Ну, на 4 миллиона подписывать на ниже топ-6 вряд ли, наверное, будут.
Это Нэшвилл. Это Нэшвилл.
Ну, Ник Бонино по логике должен стать вторым центром после Джо Хэнсона, если исходить из их логики.
Ну, я думаю, да, что он будет вторым центром. Ну, не знаю, ну просто я бы посмотрел бы на кого-нибудь другого. Вот честно скажу, вот мне просто, я считаю, что слишком много хайпа вокруг Бонино. Вот это Бонино. Хотя, с другой стороны, Нэшвилл, может, оно и нужно. Потому что Теннесси тоже не самый популярный хоккейный штат, и тоже туда ходят через раз на хоккей. А когда будет там какую-нибудь, можно будет такую крутую рекламу с Бонино сделать, да, там, я бы вообще на штат, на месте, там, знаешь, какая-нибудь есть местная минералка, там, какая-нибудь там, что-то вроде, там, не знаю, эффект, да, там, минералка. И Бонино такой выходит, такой, эффект. Вот, да, там. И в штате Теннесси все начнут покупать эту минералку. Ну, как бы, блин, ну да, с этой стороны, да, с точки зрения, чтобы улучшить эту команду на следующий год, чтобы выиграть Кубок Стэнли, если только еще усиливаться. Потому что Ник Бонин для топ-6 для меня не подходит.
Тревор Дейли в Детройте.
Команда Детройт занимается ребилдингом. Защищают 30-летних вратарей, подписывают 39-летних защитников атакующего плана, которые, ну, честно говоря, мне не очень нравятся. Ну, блин, ну это мое мнение. Хотя он хороший полсезона в Питтсбурге провел.
Точка, да?
Я не знаю, что еще сказать. Просто я считаю, что можно было Антиниеми подписать еще на 10 миллионов. Вот, даже на 11, чтобы переплюнуть. Я не знаю. Блин, меня к человеку по имени Кен... Ты знаешь, вот ты заметил, кто в этом году чудит? Ну, не то, что прям чудит. Нил, ген-менеджер Далласа нынешний. Помнишь его предыдущее место работы?
Детройт.
Я думаю, да, помощник Кена Холланда. Я просто не понимаю. Вот они... Это чудом, что они мразок не лишились, вот честно тебе скажу. Я, честно говоря, в том году не понимал, почему еще Ховард оставался. Кстати говоря, да, вот этот скандал вылился о том, что мразок говорил, почему Ховарда не обменяли, хотя, чтобы его обменяли. Блин, да я на его стороне в этом вопросе, честно говоря.
Ну, скажем так, наверное, все на стороне Мразика, но в данной ситуации то, что он сказал, это
напрямую. Ну да, кроме разума Кена Холланда. Потому что разум сам на другой стороне от Кена Холланда.
И смешно, и грустно.
Не, ну просто реально команда вот превращается, и там сначала был город-призрак, и теперь там команда появилась призрак. Я очень хорошо знаю, что он очень хотел Кена Шаттенкирка. Я очень обрадовался, когда узнал, что Шаттенкирка подписал Рейнджерс. Но он все равно нашел Тревора Дейли. Хоть за меньшие деньги.
Кто ищет, тот всегда найдет, знаешь.
Да, да. Хорошо, они хоть... Вот, знаешь, мне больше нравится подписание, допустим, Люка Витковским. В Тампе выступал защитник боевой для третьей пары, блин, ну замечательно, реально.
За 700 тысяч вообще все прекрасно.
Ну, замечательно, на мой взгляд, и подписание, но я не знаю, ну мне просто реально вот уже, я уже не знаю, что говорить, что они хотят. Знаешь, они делают ребилдинг команды, при этом под Фрэнса Нильсона подписали, да, вот. Плюс еще, вот, если говорить про неподписанных, да, там есть же ребята, которых нужно. Они Люка Глендонинга подписывают за большие деньги. Там переподписать, насколько я помню, нужно еще Райли Шейна. То есть, плюс они до сих пор контракт Франзену платят. Абделькейдеру большой контракт дали. То есть, вот команда, блин, молодых. Вот я смотрю, Зеттерберг 36, Майгрин 31, Ховард 33, Фрэнс Нильсон 33, Декайзер, у которого уже 27, господи, я помню, как он начинал. Нюквист уже 27, Кронвелл 36, Абделькальдер 30, Эриксон 33, Франзен 37, ну ладно, фиксим. Хелм 30, Дели 33. Ларкину уже 20. Нет, that's rebuilding, понимаешь? Все, да ты мне просто сковырнул мою болячку.
Ну ты и сам ее добил хорошо. Я же говорю, когда пойдем говорить про Питтсбург, затронем всех. Так что тут все нормально с их стороны. Ну давай, хорошо, давай про подписание Питтсбурга, чтобы немножечко так тебе это... успокоиться, передохнуть.
Ничего ну, себе успокоиться. Я говорю, я Рутерфорда просто ненавижу.
Джастин Шульц получил контракт на 3 года со средней заработной платой 5,5 миллионов.
Заслуженно.
Заслуженно. Ну и плюс, может быть, получил бы чуть меньше, но с учетом того, что его предыдущий контракт был явно заниженный, поэтому здесь чуть-чуть доплатил Питтсбург, на мой взгляд. Совсем чуть-чуть. Но контракт в целом, да, согласен.
Хенвика подписали.
Подписали Мэтта Хенвика, ну здесь опять же, наверное, чуть-чуть опыта решили добавить. Ну, условно, Хенвик это замена Тревора Дейли.
Ну, блин, ну не... Я думаю, Шульц скорее замена Тревора Дейли, да?
И
ну,
Шульц-то и Шульц.
Ну, Шульц был Шульц Шульц-то остался. Не играл.
Где не играл?
Ну, в этом сезоне.
Ну, здравствуйте.
Ну, в плей-офф он играл?
В плей-офф, весь плей-офф провел. Ну, не весь плей-офф, но он пропустил только финал конференции, при этом-то вот так-то он играл.
Да, что-то как-то...
Блин. Забыл немножечко. Даже победную шайбу забросил в 5-м матче.
Ну, в этом году мне Питтсбург меньше просто нравился, поэтому за ним меньше следил. Ну ладно, не суть. Ну, то есть, все равно вот подписали очень многих непонятных...
Про Ниеми край... мы сказали.
Ниеми, да, мы сказали, хорошее подписание. Но вот подписали того же вот Мак какой-то, да, центр.
Макек, просто... Грег Макек. Я, кстати, помню, во Флориде это был, и потом, да, потом в Тампе оказался. Вот зачем Макек, честно говоря, я лично не знаю.
Или... Ну, я так понимаю, ваш этот это уходит или еще остается? Как
Каллен-то?
Каллен, да.
Я думаю, не, понимаешь, как бы, если тут говорить, что усиливать Питтсбургу, это, понятно, делает центральная ось, третье, четвертое звено, центр нужен. Но вопрос в том, что если понятно, что третий точно нужен...
Мы просто помним, как до этого строили команду, им просто нужен не хороший центр, а
просто
быстрый
центр.
Игрок.
Просто центр.
Просто быстрый, нет, быстрый
центр.
Игрок.
Быстрый центр.
Не обязательно центр. Просто быстрый игрок.
Я думаю, что четвертого звена, скорее всего, даже будут использовать Картера Роуни, который провел, на мой взгляд, неплохой плей-офф, который получил некоторый опыт, и, скорее всего, Картер Роуни уже оставит полностью на центр четвертого звена, как мне кажется. А вот центр третьего звена, да, он нужен.
Ну, про Ривза мы говорили уже.
Да, Ривз здесь в силушке и с точки зрения защиты хоккеистов тут все хорошо получилось. Также, ну, остальное это все уже больше подписаний исключительно там, для фарм-клуба, да, и таких...
Ну, таких, что называется, 7-8 защитник и 13-14 этот, нападающий.
Да, в целом, так что пока Питтсбург делает все вполне себе грамотно, ничего нового, ничего удивительного здесь не происходит.
Как так. Ты любишь вот это говорить? Просто я просто чувствую, с какой-то довольно улыбкой ты говоришь. Ну, Питтсбург делает все правильно, как обычно, ничего в этом удивительного нет. Газпром-арена достроилась, Зенит чемпион, Том Брейди великий квотербэк.
Ну, под этой фразой ты подпишешься.
Да и под всеми подпишусь, но просто каким-то это самодовольством дитя Питера делаешь, это уже другой вопрос. Ладно, поехали дальше, что у нас там еще.
Давай
осталось?
Посмотрим, да, из еще интересных подписаний. Джастин Уильямс отправился в Каролину к себе домой. На 4,5 миллиона на 2 года.
Райана Миллера, давай про Анахайм.
Анахайм, давай про Анахайм, да. Вот хорошая
Анахайм,
тема.
Да, сделали все, чтобы не отдать Ватанена в Вегас.
В итоге отдали Стоунера и еще и Шитадора.
Ну,
накинули.
Ну, ничего страшного, я думаю, да. В этом. На мой
обошлись
взгляд, в этом...
малой кровью в итоге Анахайма.
Да. У Анахайма... Сейчас, подожди, я с вратарями посмотрю просто. Блин, я что-то... Я говорю с вратарями, я, блин, пипец запутался уже, кто где.
Райан Миллер в Анахайме?
Райан Миллер, да, и Джон Гибсон, слава богу. А то я думаю, мало ли там еще кого-то...
Бернье ушел в Колорадо.
Колорадо, да. Ну, я говорю там... Сейчас изменений очень много. То есть они оставили у себя сами Ватанена. Они переподписали Кэма Фаулера. За большие деньги, конечно же. Но
Но опять там же,
7,5 миллиметров. Но это заслуженно.
6,5, да. И это, опять же, уже вступит в силу со следующего сезона.
Со следующего сезона, но все равно это заслуженно. Тут нет такого, что ну, переплатили. Да. Да. Да, тем более, Кэмфаулер в самом расцвете сил. Еще остается Линдхельм, да, то есть посмотрим сейчас, что у него там. Линдхельм. Главное, Джош Мэнсон остается.
Главное, Джош Мэнсон.
Да.
Ну, в общем, с защитой по именам точно проблем нет. Вообще никаких проблем нет.
Да, Миллера подписали на 2 миллиона в год, на 2 года. То есть, ну, вот самое оно, да, то есть Гибсону помочь. То есть, если с чем не мог, с чем Бернье не мог справиться, так это с тем, что он опытный такой прям пипец вратарь, который может натаскать молодого Гибсона. То Миллер в этой части справится.
Более надежный.
Да. Подписали Джейкоба Мегну. Тоже защитник. Ну, то есть, ну, защитника Хольцера переподписали. То есть, нет вопросов, да, вот именно по... вот я не помню, Симона Депре не выкупили, да, по-моему, контракт.
Да, ну, потому что там...
То есть, слишком много защитников, да. Но,
нет, у него же травма была, насколько я помню, там чуть ли не полтора года, и поэтому...
Единственное, вот вопрос у меня по Патрику Ивзу, конечно же, есть. Подписали с ним контракт на 3,5 миллиона, да, в год примерно, получается. На 3 года.
Да, Патрик Ивз.
Это, во-первых. Во-вторых, что-то нужно делать с Перри и Гетцлофом. Не то, что их обменивать и продавать, ни в коем случае, хотя может быть. Но что как-то надо реанимировать их карьеру. Потому что они реально сдали. И в большей степени сдал, конечно же, это Гетцов.
Вопрос как?
Не знаю. Это уже не ко мне. Потому что, ну, на мой взгляд, явно лидер сейчас в Анахайме это Кеслер. Именно как игрок. Можно было попробовать Гетцов обменять, почему бы нет. Там у него есть возможность. Плюс зарплата. Плата у него такая тоже довольно большая. Перри. Ну, Перри очень сильно зависит от непосредственно Гетцофа. Но у него тоже зарплата, мне кажется, выдающаяся там 7,5 миллионов. У него даже 8 миллионов, слушай, будет. 8 миллионов, господи. Ох. То есть, ну. То есть, в Анахайме много проблем, но у них есть Карлайл, поэтому. Посмотрим, что из нее получится. Но команда, в принципе, по именам неплохая. Из нее, ну, действительно, вот так, если смотреть по именам и забыть прошлый год некоторых, как их сыграли некоторые игроки, то это, на мой взгляд, вот, что мы обсуждали, пока что самый главный претендент на Кубок Стэнли.
Но при
все условии... есть. Вот все,
все есть. Все есть, кроме... Все есть. Вернее, все есть, кроме того, что... Нет, вернее, есть набор... Но еще нужно поработать над
игрой. Есть еще главный тренер есть. Но вот вопрос к Гетцофе, на мой взгляд, самый большой. Как он сыграет, так и сыграет Перри. Вот я в этом уверен на 100%. Кеслеру никогда вопросов не было. А по поводу других центров, там и Ракел, и Вермет еще остаются. Да, и Вагнер, в принципе, неплохо смотрелся, как и Ракел, да. По бокам и Силфербек, ну, Ивза тоже можно, в принципе, использовать. Другой вопрос, то, что они перед плей-офф не смогут усилиться, у них там 2 миллиона под кепкой всего лишь остается. Вот, и кого-то они вряд ли смогут обменять перед плей-офф, чтобы усилиться. С другой стороны, они могут кого-нибудь попробовать и обратно обменять. Потому что все-таки крайков, мне кажется, многовато. Вот. Ну вот Патрик Ивс, вот это реально лишнее, вот единственное лишнее. Да и у Кори Перри, блин, большая зарплата, мне кажется, для такого уровня хоккеиста.
Ну, правда, когда он подписывался, то все-таки чуть по-другому это было.
И тогда, да, наверное... все так же было, блин, я тебе говорю, что вот это Кори Перри, Крис Кунец, это вот одна стихия, на мой взгляд.
Окей, в общем, Анахайма есть все, осталось только это все реализовать. Вот так мы подытожим. Давай пойдем дальше, еще отметим, мы с тобой, кстати, забыли про Нэшвилл, когда вот мы сказали про Бонина, отметим, что еще Скотт Хартнелл 1 миллион 1 год, и вот это вполне себе хорошее приобретение.
Ну, это в одну из боевых троек, так.
Да, а в принципе там все такие тройки-то в большинстве своем и были. смотрю я еще. Ну, опять же, вратарская тема, тут многочисленные подписания, да, просто их перечислим из того, что здесь.
Да, просто перечислим, да, то, что их очень реально много.
Очень много. По главным, по основным, Стив Мейсон, нынче голкипер Виннипега, 2 года с зарплатой 4,1 миллион в год. Он же Павелец, мы уже отметили, отправился он в Нью-Йорк Рейнджерс. Дальше Андерс Нильсон в Ванкувере, 2,5 миллиона в год, и этих лет будет 2. Чет Джонсон, Баффало, Джонатан Бернье в Колорадо. Это такие не самые заметные персонали. Райан Миллер также мы уже отметили. Оказался он в Анахайме. Ну и...
Дарси Кемпер.
Дарси Кемпер в Лос-Анджелесе, да. Дарси Кемпер в Лос-Анджелесе. Ну и, в принципе, по основным моментам вроде бы все. Это, опять же, вратарские переписания произошло огромное количество, мы уже об этом говорили, и здесь, возможно, произойдет.
Суэсберг возвращается в НХЛ, в Миннесоту.
В Миннесоту, да. Причем там контракт, насколько я помню, там довольно неплохой.
На 700 тысяч.
Для него это очень неплохо. Я бы дал меньше.
Я помню, да, последний год в Бостоне, я с тобой согласен.
Ты просто не видел еще, как он, что он в Уфе творил. Там было еще все, короче. Да, про россиян, потому что здесь вот есть очень такой интересный момент. Я очень рад, что это произошло, что Дмитрий Куликов все-таки подписан.
Виннипегом.
Виннипегом на 3 года с зарплатой 4,33 миллиона в год. Очень радостно, что все-таки в него еще верят.
Ну, я думаю, это последний шанс.
Последний шанс, да.
Это я в свое время помню, мы также про Бурмистра в Виннипеге говорили.
Бурмистров теперь в Ванкувере, кстати говоря.
Еще я знаю, да. Но я просто вспомнил именно про Бурмистра. Так говорю, ну давайте еще один год ему дадим.
Ну, Куликов, опять же, мы помним прошлый сезон, конечно, ну, с одной стороны, это ну, абсолютно.
Ну, знаешь, есть такая вещь, как разочарование, да. То есть он играл во Флориде. Там. Во-первых, он был, блин, ну реально лучший игрок в спецбригадах. Появился этот Эгбонд, которому 19 лет, но борода как у 50-летнего, да, то есть, вот, и он перестал играть в спецбригадах, потом он, ну, вообще в этом плане, и потом еще его и в Виннипег обменяли, то есть, ну, команду, на мой взгляд, явно слабее, чем...
Баффало, или куда?
А, в Баффало,
ой, меняли, господи, да, Баффало, да.
Баффало, да, команда на уровень, там, на 2 слабее, но тут-то... Тут вопрос бы гордости сыграться. Я считаю, что Куликов в Баффало мог бы стать бы доминирующим защитником. Вот, и стал из тех, кто там был. Но он не стал.
Ну, ты не забывай, опять же, о том, что Куликов пропустил огромное количество сезонов из-за глупейшей травмы. Просто, ну, такую глупейшую травму он получил. И, к сожалению, не сумел от нее восстановиться.
Вот, поэтому Виннипег сейчас для него последний шанс.
Да, и здесь как бы очень сразу задача для Куликова подготовить себя физически, не получить глупейшие, опять же, травмы, как это произошло с ним в Баффало. И я думаю, что у него все шансы есть.
Да, тем более, что Дастин Бафлин, он как бы не молодеет. Но все равно есть Трауба, Баффало. Ну, то есть вот Бафлин, ну, скорее всего... Куликов может даже претендовать
на первую пару,
на первую пару, да. Но это нужно действительно будет работать. Плюс у Виннипега команда для плей-офф, скажем так. Так, вратари у них Мейсон Хатчинсон. Ну, тут, да, надо поработать бы. Вот, а так, в принципе... Команда такая боевая, интересная.
В общем, хороший вариант для...
Возможность, да. Вот теперь Куликова. Все зависит от Дмитрия Куликова,
да.
Вот так
сказать. И причем контракт получил он очень даже достойный. Даже, наверное, чуть выше,
чем... Ну, учитывая все вот эти... Ну,
знаешь, забылые заслуги, знаешь, называется в целом.
Да-да-да-да. То есть, это, знаешь, былые заслуги минус нынешнее действительно положение вещей. И вот получился такой контракт.
Контракт хороший. Куликову вот реально удачи, потому что очень хочется, чтобы все-таки продолжил он... играть на своем уровне, на том, котором мы видели его во Флориде. По поводу...
Дано подписали, допустим.
Дано
того...
подписали.
А, про Виннипег, я думаю. Виннипег... В Виннипеге не было, да, ничего такого серьезного.
А больше ничего и такого-то не произошло.
Ну, Стив Мейсона мы уже говорили, да. Это... То, что они Павелица
нужен
отдали.
Нужен был первый номер. Нужен был первый номер, потому что ни Хатчинсон, ни Халибек не тянули.
Да.
Да, и Мейсон. Ну, посмотрим.
Ну, больше шансов, по крайней
мере. Неоднозначно он просто вратарь. Он то
я согласен, говорит, да. У него то, стабильности да, не хватает. Стабильности не хватает. Да, тут без вопросов. Здесь совершенно согласен. Отметим, что в Лос-Анджелес Майк Камалери возвращается на один годик, на 1 миллиончик.
Хорошее подписание, на мой взгляд.
Да, здесь, опять же, посмотрим, что нынешний генеральный менеджер Роб Блейк, да, насколько помню, сейчас там менеджерит. Что вообще будет за команда нынче в Лос-Анджелесе. Про Ванкувер здесь можно отметить, что Бурмистров дать.
Кто у них сейчас главный тренер?
Ой, я уже, честно говоря, я уже запутался, кто там главный тренер. У меня после фамилии Саттер все забылось, когда он закончил. Давай даже сейчас посмотрю, даже скажу, кто именно.
Так, я понял, это тоже... Да, да, да. Вот, тоже из системы Лос-Анджелеса. Ну, просто, что из себя представляет этот главный тренер, мы не можем. Какой он будет развивать направление Лос-Анджелеса? Да, атакующий хоккей или продолжать? Ну, есть такое ощущение, что Лос-Анджелес может немножечко раскрепоститься и сыграть интересный хоккей. Не обязательно выйти в плей-офф, но сыграть в интересный хоккей.
Да, быстро просто хочется сказать про Ванкувер, что здесь произошло. Здесь, в принципе, произошло, ну, довольно интересное событие. Бурмистров мы уже отметили, 1 год... 900 тысяч, хотя бы могло быть, наверное, 90, и никто бы не удивился. Это его самый последний шанс, да и последний уже, наверное, для Национальной хоккейной лиги. Патрик Виркош, Сэм Ганье и Майкл Делизотто также оказываются в Ванкувере.
Да. Ванкувер, на мой взгляд, усилился, но вот проблема то, что Трямкин не захотел продолжить карьеру в НХЛ. И на это, ну, как бы вот эта проблема. А так сам Ганье, да, Дельзота, да, но при этом все равно состав у них слабенький, у Ванкувера.
Пока да, но в любом случае какие-то коррективы, какие-то хорошие моменты все равно здесь мы отметим.
Я думаю, пока будут вот эта шведская тройка у Ванкувера тянуть на себя, сколько они там, 20 миллионов на троих, да, там зарабатывают, даже больше, наверное, 30, ну, прям около 30,
ну,
скажем так.
Ну, один год
да?
Остался, я тебе скажу.
Вот, то, ну, я считаю, от них этих троих нужно избавляться.
Ну, вернее, так, год остался у братьев Сединов, ну, а Эриксон, да, конечно, тут куда все серьезней. Тут до 22-го года.
А мне тогда, помнишь, как мне говорят, обида у тебя играет? Нет, не обида, все правильно.
Я же не люблю говорить, но я же говорил, как говорит.
Да, ты же говорил, да, что ты не прав в итоге оказался. Нет, Сединов можно переподписать на самом деле,
но
там на 2, на 2 миллиона, там, ну, максимум на 3, там,
на
год,
на 2.
Можно и на 2 даже, да.
Один контракт.
Причем как по миллионам, так и по годам. Этот год один играет, следующий год другой.
Ну, может быть и так. Ну, в общем, наверное, так, ну что, буквально пару
лучшего защитника с Бису они потеряли.
Да. Потеряли. Брайан Бойл в Нью-Джерси Дэвилс, 2,5 миллиона. На 2 года. Хорошее подключение опыта.
Куда?
Нью-Джерси Дэвилс.
Угу. Давай сейчас. Нью-Джерси Дэвилс. Они Юсуфсона, я помню, обменяли. А вот куда, я вот не могу вспомнить. Или... Они Маркуса Юхансона, да, получили?
Получили давай, Маркуса будет... Юхансона, да.
Да, тоже. Мы об этом говорили в самом начале, но уже забыли об этом, я думаю. Да, Якоб Юсуфсон в Баффало ушел. Вот это, ну, мне очень нравился этот игрок, поэтому для меня это неприятно.
Ну и твой любимый Бенуа Пульо, с которым Эдмонтон выкупил контракт которого. И Бенуа Пульо сейчас подписал однолетний на 1 150 000 с Баффало.
Хорошо, хороший момент. И также я еще бы отметил там... московского спартаковца. Вот.
Ярослав да. Дебленко.
Да.
Просто потому, что московский спартак.
Да, я вот единственный трансфер, наверное, из КХЛ. НХЛ это вот этот.
Ну, в общем,
Патрик,
на этом, в принципе...
Патрик Элеш закончил, да. Ну, то есть, Рейнджерс... Ой, Рейнджерс, Дэвилс не усилились, но в то же время каких-то вот... И не ослабишь, да, то есть, ну вот Юсуфсона я вот, честно говоря, с Йохансоном так как-то на равных могу, да, Камалььери ушел, пришел, допустим, Бойл, ну то есть, ну, нигде не прибавили, нигде не потеряли. В том году они совершили свой главный обмен,
И пока что они на этом и держатся.
Ждем, ну, когда Илья Ковальчук подпишет контракт с Нью-Джерси
Дэвилс. Да, что они за него получат. Дальше? Из Коламбуса или откуда, тут уже вопрос.
Да,
так что... Там фишка в том, что пока они 100% не договорятся с командой, кто заберет Ковальчука, они Ковальчуком контракт подписывать не будут, потому что им Ковальчук не нужен. Ну, в принципе, и правильная позиция.
В принципе, абсолютно логично, да. Что, давай еще отметим, что у нас осталось. Мы ждем контрактов Радулова и Маркова. И что вообще с ними в итоге произойдет? Ну, Марк,
знаешь, у меня есть ощущение, что Радулов не останется в НХЛ.
Я есть тоже такое ощущение, причем тут уже круг команд четко обозначен, но он и так
претендует. Там только Даллас, понятен. Да, по-моему, остался.
Даллас, да, претендует. Ну, это
тоже. Ну и зачем он им нужен, тут вопрос. Ну так, хотя. Вспомни там
фамилию
же...
генменеджера.
Да, Джим Нил там же.
Все,
да,
все да, нормально, да. Там все нормально. Там все. Ну, как нормально. Для них нормально. Получается, что, кстати.
Не удивлюсь, если он в Детройте может еще оказаться.
В прошлом году
такие. У них же ребилдинг идет.
А, ну да.
У них же ребилдинг.
Нужен 30-летний Радулов. Да. Да. На такой контрактик приличный, да. Так что все, тоже ничему мы здесь не удивимся. Что у нас осталось? Да, Марков, я думаю, все-таки найдется. И где-то место под солнцем. Какой-нибудь команде он пригодится.
Я бы, честно говоря, я Маркова больше, ну, не рассматривал бы для топ-4, честно говоря, уже.
Скорее всего, возможно, так и будет. Но,
и это же... 1,2 миллиона, там, 3, там, я не знаю.
Вполне себе, да. Ну, а, в принципе, кого еще тут, наверное, отмечать-то из свободных агентов? Наверное, да больше пока-то и некого таких.
Там в Миннесоте много изменений произошло. Там они отдали очень многих. Поэтому посмотрим, как они дальше будут.
Да, Гонзал и
Шрёдер. Понвиль в Баффало. Кстати говоря, обмен-то хороший, да? Вот давай сейчас. Тайлер Эннис сейчас оказывается в Миннесоте.
Канделу отдали.
И Маркус Фолини отдали Канделу и, ой, Канделу и Понвиля. Причем тяжело сказать, кто из них тут выиграл.
Вот
да,
да, вообще непонятно. Пока непонятно. Райана Мёрфи подписали. Ну, то есть тут тоже по Миннесоте пока больше вопросов, чем каких-либо ответов. Ну и на этом предлагаю нам все-таки, наверное,
Дмитрия Орлова, да, еще расскажем.
Это еще расскажем, да. То есть пока что в целом россияне в плюсе. Куликов, Кузнецов.
Финансово, да.
У ребят все хорошо. И чего вам и желаем, дорогие друзья, на это надо действительно уже заканчивать. Я думаю, что еще по мере поступления информационного повода мы будем выходить в эфир, будем рассказывать о национальных хоккейных о том, что происходит в межсезонье.
Да, пока вот что... увидим новости и сразу же ее будем
описывать.
Подкаст по ней часовой будем проводить.
Все, дорогие друзья, для вас Сергей Глизаров, Андрей Менко отработали ближайшие где-то часа два последние. Надеюсь, вы не уснули. Всем пока.
Смотрите НХЛ и болейте за наших. Но не...